Итак, сегодня, ну, судя по фону, радостная лекция. Ну, она немножко мрачная, но радостная. Называется она «Радоваться обязательно». И в связи с этим я зачитаю из Пушкина Александра Сергеевича Евгений Онегин. «Условий света, свергнув время, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время, и мне нравились его черты. Мечтам невольно... Невольная преданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм страстей, игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас. В обоих сердце жар угас, нас ожидала у обоих злоба, сливой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслит, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний». Того раскаяние грызет, все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин на язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору, к шутке, и к шутке, к желчи пополам, и к злости мрачных эпиграмм. Вот такая, вот такой вот портрет, такой портрет, знаете, циника. Циника. Есть просто такие нудные люди, которые ничему не радуются и портят всех кровь. А есть такие, которые привыкли и не просто портят кровь, а они еще не смех, а злорадство такое. Вот как вот Онегин. Вот он все знает. Он все знает, все прошел, все ему надоело. Вообще это преступление против любви, когда человек совершил в детстве или в ранней юности, потом у него вот за это он расплачивается цинизмом. Итак, называется «Радоваться обязательно». И, как сказал герой одной кинокомедии, смех, товарищи, это дело серьезное. Кто-то знает? Нет? Это я не помню. Либо старый знакомый, либо там «Карнавал», там играет его, как же его играет. Очень старая комедия такая. Смех, товарищи, это дело серьезное. И такой вот бюрократ, все смеются, он к этому делу серьезно подходит, и сам смеяться вот он не может. Бхагавад-гита 9.2, 9 глава, 2 текст. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. То есть этот текст говорит... Кстати, христиане тоже говорят, долг христианина будет счастливым, это Василий Великий. То есть, проще говоря, если ты умный, но не радостный, значит ты дурак. Умный, но не радостный, вот это портрет циника. И вот еще, Пьер Ришар, вот если мы возьмем, ну, кто нас может смешить его, чтобы нас вызывать улыбку, да, вот Пьер Ришар, известный комик француз, да, чтобы оставаться ребенком, надо не терять способности восхищаться. В тот день, когда ты перестаешь радоваться разным вещам, будь то природа, пейзаж, близкий человек, любыми мелочами жизни, которые заслуживают восхищения, когда ты перестаешь смотреть на мир глазами полными любопытства, считай, что ты умер. Тогда тебе пора покинуть этот мир. Понимаете? Радоваться надо обязательно, потому что когда человек не радостный, это, знаете, такой маркер, потому что радость от своего могущества, этим заканчивается Бхагавад-гита, радость от своего могущества, радость и могущество это вот так вот они вместе. Нет радости без могущества, нет могущества без радости. И написано, что это естественное состояние человека, естественное состояние человека жизнь. Если у тебя нет радости, значит ты как бы помер. И вот ходят такие мертвяки и улыбаются. Мы думаем, вроде все хорошо, и говорит, и даже показывает, что у него там все дела идут. А не любим мы его, потому что никто не любит смерть. Потому что смерть не естественное состояние. Никто ж покойников не любит, да? А он еще и обманщик. Он труп, а делает вид живого. Когда так получается, когда радость вообще, когда уголки... губ опускается, вот пнусь, а никакого результата нет. То есть нету радости от своего могущества. Результат должен быть. То есть без пользы, то есть бесполезный человек, он не может быть. И я хочу зачитать в Бхагавад-гите, что сейчас написано в Бхагавад-гите. То есть могущество связано с радостью. Ну, взяли и написали по-другому. Написали: правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Это Бхагавад-гита от сатаны в лице Вадима Тунеева. А вот как было изначально, смотрите, посмотрите, что изменяют. Изменяют, то есть нас хотят потихонечку убить, зачистить. А изначально, пользуясь своей независимостью надлежащим образом, оно, существо живое, попадает в непосредственное подчинение Кришны, непосредственное подчинение, а там написано, соглашается действовать, какие-то переговоры. То есть, когда любовь, ты попадаешь в подчинение, это не рабство, это в любовь, ты просто туда попадаешь. В рабство тебя заманивают, а в любовь ты попадаешь, ты попал. Вот нам надо туда попасть. Итак, оно попадает непосредственно в подчинение Кришны. Таким образом, вот когда ты попал, живое существо достигает своего естественного состояния. То есть нам надо попасть в что? В дарующую радость могуществе. И если могущество может видно, может быть не видно, то радость видна. От тебя смердит или хорошо пахнет. Потому что запах, это вот эмоции, они тоже имеют запах. Вот. Вонючие они или благоухающие. Максим Горький. То есть, что говорят другие люди по этому поводу? Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни, это чувствовать себя нужным и близким людям. То есть, это, знаете, вот эти умные люди, которых, ну, что-то оставили какой-то след на земле, они, ну, я считаю, это комментарий на, вот, на, как на Бхагавад-гиту, не просто вот радость, могущество, вот я такую скалу двинул, все видели, да? Нет. Горький говорит, чувствовать себя нужным и близким людям. Ты это чувствуешь, не дожидаясь, когда тебе скажут. Потому что если ты не чувствуешь, мы же чувствуем не только вкусно есть оно или не есть, бежать или прятаться, или вперед бросаться. Мы же чувствуем, как к нам относятся, мы это чувствуем. Если мы не понимаем, если мы бесчувственные люди, нам надо всегда подтверждение. То есть у человека, который все в порядке, ему не надо подтверждение, Бог ему это рассказывает изнутри. Лессинг тоже из той же когорты. Радоваться в одиночку грустно. То есть если, ну, даже алкаши, да, собираются и надо какого-то, ну, поговорить. Потому что радость на самом деле без общения, душа и душа должна быть как минимум двое. Чтобы электрический ток проскочил, чтобы произошло что-то, ну, надо как минимум два каких-то потенциала. Достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться. Ну, это авторитет Сенека Луций. Радость духа есть признак его силы. Вот это да. И знаете, кто это говорит? Электрик. Радость духа есть признак его силы. Эмерсон, Ральф. Ральф Эмерсон. С электричеством дружит. Итак. Могущество, оказывается, непосредственно связано с радостью. Еще раз. Итак, могущество, нет, радость – естественное состояние нашего организма. Естественно. Если оно, если могущество – естественное состояние, то радость без могущества – это радость слабого. Как вы себе представляете, слабый человек и радуется. Чему он может вообще радоваться? Спасибо, что живой до сих пор. Спасибо, что не прибили, не побили. Вот такая радость. Или радуется, что его враг помер. Ну, это не совсем та радость. Не совсем та радость. То есть, эта радость зависит от каких-то внешних условий. Радость от своего могущества зависит только от меня. Только от меня. Или могущество без радости. Что такое могущество без радости? Я вот такой сильный. Я нанял секьюриков, я где-то украл много денег, и теперь я буду преследовать всех своих врагов, но на самом деле это постоянно бегство от страха. Потому что меня же никто не любит. Я же спокойно не могу вот так вот пройтись. В обоих случаях, что слабый человек, что сильный человек, и у него есть могущество без радости, в любых случаях есть слабость и страх. В обоих случаях. То есть это мы исключаем. И то же самое говорится вот о знании. Потому что я не зря прочитал первую вот эту шлоку про знание. Что это знание, это знание. Это знание. И радость это какая-то сила. Это какой-то признак, маркер, что эта сила есть действительно. Что эта сила настоящая. Что эта сила твоя и тебе принадлежит. То есть ты не боишься, что у тебя отнимут или ее как-то оспорят. Как в храме Мемфиса недоучек не выпускали, их убивали просто или не выпускали. Был храм Мемфиса вот, в Египте, ну, современные вот это, сейчас Арабские Эмираты, вот был Египет, храм Мемфиса. И вот туда Пифагор, в частности, там 20 лет отсидел, может быть, отсидел и учили. И еще не совсем доучили, когда пришел там Кир, освободили его. А так, то есть недоучку не выпускали. Потому что лишние знания охлаждают ум. А охлаждают жар сердца. И поэтому нагрузи сейчас ребенка какими-то знаниями. Он придет в ужас и потеряет радость. Великое преступление мудрецов, говорил Лао Цзы, это преждевременно говорить какому-то простому человеку, пахарю, который занимается своим делом и радуется этому о каких-то высоких материях, он пока это еще не прошел. Он тогда и это бросит, а туда еще не готов. Так и человек перегружает себя, перегружает, много набрался там ответственности, и это, и это, и это, и это. И признак, что ты набрался лишнего, у тебя тебе это перестает радовать. Это не значит, вот я устаю. Я могу уставать смертельно, но дух во мне должен это. То есть я, ну, когда, как определить, Глеб, как определить? Вот ты работаешь из-за этого, из-за того, из-за этого. Как определить, что ты лишка хватил, что у тебя перебор? Как определить?
Ты радуешься. У тебя хорошее настроение.
Как определить, что радость заканчивается?
Чувствуешь себя бесполезным.
Ты начинаешь осуждать. Ты сразу начинаешь осуждать какие-то причины. Туда, туда, туда. Они должны это делать. Я это... И это правильно, потому что ты нахапал чего-то другого. Ты, может, хотел там приподнять свой статус перед этими людьми или как-то. Но ты лишнего хватил, ты себя перегрузил. Ты забрал у них, и теперь ты же их осуждаешь, что ты сделал их работу. Не делай. Не делай. То есть радость, это маркер, радость кончается тогда, то есть ты можешь не улыбаться, ты можешь быть сосредоточен, но радость это не обязательно дурацкая улыбка. Это когда у тебя дух, и у тебя такой подъем, и ты чувствуешь, тело гудит, и оно даже устало, ну, ты понимаешь, что это тебе вообще не страшно ничего. Ты это просто... Но как только у тебя дух падает, радость уходит. Дары Святого Духа в христианской традиции, первая любовь, вторая радость. Как только уходит, значит вот так. Потому что любовь, ну как определить? Когда ты осуждаешь, любовь уже где-то гуляет далеко. И вот наши замечательные средства массовой информации, чем они занимаются последние там, сколько там, лет 50 или сколько, они гасят изо всех сил нашу радость. И вот изо всех сил они подают нам плохие новости. Все больше и больше, больше и больше. Они вгоняют в уныние наших слушателей. И люди, которые принимают их всерьез, ну, вот они тогда попали. Значит, им не, СМИ принадлежат сатанистам в настоящее время. Государственные СМИ принадлежат сатанистам. Государством каждым сейчас правят, управляют сатанисты. Или там какие-то вот марионетки, но ими правят сатанисты. Сатане что надо? Чтобы под Бога подальше. И тогда он тебя это съест. Поэтому что надо сделать? Лишить радости. Лишить радости правители думают как? И они правильно думают. Если мы тебя лишим радости, мы тебя лишим и могущества. И ты не будешь взбрыкивать, и ты не будешь бунтовать, ничего. Ты можешь говорить себе на кухне, ты выйдешь и вот, неправильно вот вы это нам сделали, мы с воздушными шариками, с флажками вышли, мы возмущены, мы нерадостные. Да вы не могущественны, были бы могущественны, вы радостно собрались бы, выперли бы все это правительство, поставили бы там свои там ли громады или что-то такое, сделали и сказали, почему закон не соблюдается? Вот есть закон, есть конституция, почему все неправильно? Вы бы спросили его такое. Но если у вас нет могущества, вас хватает на вот этих транспаранты. Итак, значит, СМИ в кого вгоняет в уныние? Которые воспринимают эти СМИ всерьез. Нельзя их воспринимать всерьез, потому что их задача вас не информировать, а лишить радости. Их цель – лишить людей силы посредством убийства радости в людях. Вот. И я хочу сказать, что пока есть радость, радость, знаете, радость – это ощущение безопасности. Ощущение безопасности, ощущение, что я там, вот сын я такой Божий, там тварь Божья, я не знаю, ну, все-таки дитё Божие, правильнее будет сказать. А это значит, что мне ничего ни почем, потому что он за мной присмотрит. Вот у нас в Запорожье очень много станций. Запорожье город просто огромный, а тут есть Запорожье мокрое, левое, это станция передаточная, прямо посередине Запорожья. Вот на станции передаточной там жила моя кума, и она рассказывала такую вещь. Вышла соседка, с утра смотрит, под порогом рассыпана соль. Знаете, что такое рассыпать соль перед подпорогом? Это значит, кто-то порчу наводит. А соседка такая, оторви и выбрось. Она сказала, вот что кто рассыпал, значит, ему завтра будет, и я завтра же узнаю, что с ним будет. Вот так вот. В общем, так и случилось. Она абсолютно не боялась. Был проведен какой-то ритуал, нехороший такой. Вот. Она не боялась, она просто посмеялась, люди вышли, она посмеялась, им рассказала, плюнула на эту соль. А потом сосед там через дом там, ну, немножко загнулся. Вот так вот было. У ней радость, дух не пошевелился. То есть вот такая абсолютная бесстрашие. Вот чего бы там ни было. То есть, резюмируем на основе вот этого примера. Если мы верим в силу, что кто-то нам говорит, что с нами что-то может сделать, значит, мы даем эту силу. А смеясь над ними, смеясь, радость, характеризующая еще и смехом, мы уничтожаем их влияние. Почему Марк Твен в свое время говорил, вы можете ругать правительство сколько угодно, ничего, но когда вы начнете смеяться над ними, вы их тогда вас будут преследовать. Почему? Потому что когда мы смеемся над правительством, мы их уничтожаем их силу. И народ говорит, да, оно же смешно, то, что смешно, уже не страшно. Их перестают бояться и следующим этапом перестают уважать. Ну, уважать их обычно не за что, но на страхе держатся пока. Итак, есть три вора, которые крадут радость. Вот Глеб мне сейчас расскажет. Он все знает. А значит, кто может украсть радость?
Завистник.
Завистник. Еще?
Садист.
Садист. А садист он не завистник, да? Ну да, это не завистник. Так.
Маньяк.
Ну, маньяк это садист, да. Кто еще?
Не помогите, кто еще?
Ну, помогите, я знаю, кто, не помогу.
Лодырь.
Вот это правильно. То есть есть завистник, есть просто такое ходит, которое вот оно понимает, что оно оторвано уже от мира, и этому человеку надо как-то соединиться с миром. Как? Значит, чтобы какой-то объект на него обратил внимание. И надо так зацепить этот объект. И садиться не обязательно. Он заводит тебя в какое-то подвальное помещение, там у него какие-то крючки, там он жилы тянет. Нет, он просто тебя там оскорбляет. Он просто за живое тебя цепляет, и ты реагируешь. Он понимает, что мир вместе с ним, и он еще так смеется, и он немножко сверху, не на самой последней ступеньке. Вот. От этих людей надо держаться подальше. Они ходят, они просто хотят кушать, надо просто понимать их. Я сразу хочу сказать, что нельзя осуждать людей, которые... Ну как нельзя? Можешь осуждать, конечно, но это к чему приведет? Это приведет к потере радости. Нельзя осуждать людей, которые не имеют радости, потому что ты не понимаешь, что они, ну, ты не понимаешь, как в эту шкуру они впрыгнули. Вот. И тогда тебе придется впрыгнуть в их шкуру, тебя сама жизнь помещает в их шкуру, ты осудил человека, и ты понимаешь, что да, ему не было причин особенно улыбаться. Он далеко уже от своего предназначения. То есть тебя помещают в эту какую-то среду. Причем тебе совершенно не надо было хлебать полной ложкой его опыт. Это не твой опыт, это ты лишний раз. То, что тебе надо было делать, ты это и так знал. это в твоей прарабдха-карме забито. Ты уже это любишь или не любишь. Но вот то, что надо знать другим, тебе знать не обязательно. Но это есть параматма, Дух Святой, который тебе говорит, вот ему сейчас надо и это, не вдаваясь в подробности. Но если ты взял и осудил, если ты взял, это самое главное. Это самое главное, из-за чего начинается, если этот вопрос не порешать, мы вот эти завистники, там, маньяки и все такое, то ну, те пункты можно не учитывать. Вот самое главное осуждение. Если с осуждением порешать, а потом вот эти с мелкими легче. Можно мелкие все порешать, а осуждение даже не заметить себе. Потому что осуждение очень правильно и рационально. Ты же видишь, этот может это, а этот это не может. И мы сравним со своей задачей, она же самая важная в мире у нас, и насколько те от нее отстали. Вот есть каток, а есть велосипед. Почему каток не может асфальт закатать, а почему каток не может так быстро, как велосипед? То есть мы видим, что разные. Но дело в чем? Это осуждение возникает в результате пренебрежение личностным аспектом. Вот есть там адвайта и прочий там буддизм, и то, что вот я нету, вернее, я есть, личностный аспект есть, но он не самый главный, не самый главный. Главное вот это вот все общее. Если ты не согласен туда влиться полностью с потрохами, значит, ты такой крутой эгоист. А личность это вот такие бульки. Так дело в том, что вот эти бульки, они не просто возникают, это не просто какая-то там болото какое-то, а там реальная жизнь, причем радостная жизнь, понимаете? И радость заключается в том, что каждая булька свою задачу делает. И это и есть личностный аспект. Это имя. Вот слышали, например, имя такое обозначает вот такое качество. И человек примерно так действует. И вот это имя и предназначение, вот имя и предназначение, это и есть личностный аспект. И если мы это учитываем и понимаем, тогда у нас нет вообще никаких проблем и претензий к человеку, что он ведет себя несколько иначе, чем остальные. Просто, ну, каток вот так вот ездит. Он не может соревноваться на скорость там. У него и нет такой задачи. Но зато как придавит ровненько и так мощно, как никакая другая машина. Итак, вот надо порешать с этим. А пока мы вот про эти. Значит, вот в Библии описаны там такие. И первые есть, которые их называют псы. Псы или свиньи. Вот почему-то везде псы и свиньи, они что-то рядышком. Считаются или грязные животные. Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга перед свиньями ногами, перед свиньям перед ногами своими, чтобы не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. То есть, никогда не открывай сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Это с Бхагавад-гита, очень похоже. То есть, не открывай душу ни перед кем. Вот это скептики. Это скептики. Скептики, они ничему не верят. Они ходят, они заранее понимают, что там скептик, знаете, он никогда глубоко не видит. Когда ты открываешь что-то такое, что тебе важно, это буквально, это Бог тебе дал, и оно для тебя аж светится, и ты рассказал кому-то, а ему Бог этого не давал. То есть это только очень близким людям надо. Вот. И, в общем, тогда будет плохо. То есть нет ни одного порока, который так бы не вредил благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и обращают также радость других. Это Декарт, Рене, одни ученые. Понимаете, в чем дело? Ты, когда что-то такое, даже не похвастаться, а просто сокровенное рассказал, а ему не было никакого откровения, возникает зависть. И как он может себя нормально чувствовать, потому что ты его сделал чуть-чуть менее счастливым, чуть-чуть менее радостным. В результате что? У тебя тоже отнимается радость, вот прямо через него. Поэтому смотри, что делаешь. Увидев чужую радость, не спешите давиться завистью. Если человек ест счастье ложками, это еще не значит, что он никогда не заправлял свою жизнь горем. Это Мария Нагаева. Поэтесса такая. Вот. Итак, Могущество напрямую зависит от радости. Погасит свою радость, и у тебя опускаются руки, ничего не хочешь делать. Вот поэтому новости нам такие транслируют. И циничные вот эти люди, ну, которыми, то есть мы специально на них нарываемся, их легко можно обходить, ну, надо просто понимать, с кем дружить, с кем не дружить. Дружить надо со всеми, но по-разному. По-разному, потому что некоторая твоя вот дружба и так вот нараспашку, она может кого-то и обидеть. Кого-то обидеть, внушить комплекс неполноценности, поэтому надо понимать, с кем, о чем говорить. Вот у меня всегда вот перед глазами Анатолий Антонович, вот мой учитель, он никогда со мной не говорил о том, пока я его не спрошу. Вот я начал про пирамиды, пирамиды, там пирамиды, везде Аврадайна, везде, 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 сделал, к нему спрашиваю. И тут он мне рассказывает столько про пирамиды, он, оказывается, это делал еще больше, и подряд 15 лет. И там было, ну, серьезно, у него целая команда была. А раньше до этого он мне не говорил. Почему? Потому что у меня возник бы комплекс. Ну, когда я уже сам в теме, у меня были какие-то результаты. И так во всем. Ну, это вообще кладезь. Вот. То есть, если человек это не интересует, не занимается, нечего с ним уже это. Тогда они иначе крутят у виска, насмехаются. И знаете, цинизм, он всегда в моде. Цинизм в моде. Как это? Как это Евгений Онегин-то? Сейчас вспомню. А, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет, все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня спущал, потом привык. То есть вот эти циники, они сразу вклиниваются в разговор, и первый раз они даже интересны. Второй раз от них уже хочется сбежать. И цинизм — это вообще незрелость. Незрелость. Вот я такой мэн, я уже все прошел. Это искалеченность. Искалеченность. Это люди, искалеченные в любви, разочарованы во всем заранее. Они ищут, что-то тут не так. Тут что-то им рассказываешь, они говорят, да не может быть, чтобы там все так. Обязательно там что-то будет не так. Почему? Да потому что мир такой устроен. Он никогда не видит глубину явления. Когда, например, у него хоть ему хоть океан, там такая вот цвет морской волны. Кто-то видел морской волны? Да, он такой синий-зеленый. Мне сказали, цвет морской волны. Карандашики такие мне такие даже дали. Но когда я первый раз увидел цвет морской волны, и вот это вот, ух, такой, я был впечатлен. И там тонны воды, и может быть километры глубины. И там целая жизнь. Ну, циник, он видит только вот щепки, которые на берег, или там медузы какие-то, их выбросило прибоем, и они там немножко начинают не ароматизировать, он говорит, ну вот, вот такая жизнь. А тонны того нет. То есть он не видит глубины. Циники очень поверхностные люди. Почему? Потому что в глубину, ну, только Бог ведет. Они поверхностные, внешние. Им интересно, что о тебе люди скажут. Ну и вот таким образом. Итак, это первые враги радости, да? Псы называется. Не бросайте псам там, или бисер перед свиньями, да. А второй вор радости. И это называется нерадивые деятели. То есть бездельники. Глеб назвал третьим номером. Бездельники. Плохо работают. Вот не любят работу. Не любят работу. То есть они, когда работают, они делают это, потому что, ну, надо делать, чтобы не прослыть тунеядцем. Или деньги заработать, или потому что, ну, потому что все работают. Но чтобы они вот туда вкладывались, и во время работы все это забывалось, все остальное вокруг, у них этого нет. Вот такие люди обязательно, они уже не радостны. Почему? Они и там, они не живут здесь и сейчас. Радость, она всегда вот локально, вот здесь вот, локально. Она цементирует. Самый, как определить, что команда или группа людей вместе, когда они начинают вместе люди хохотать. Вот смех, он сразу как-то вот, вот это такое присутствие сразу всех в одном месте, когда все над одной шуткой. А когда один смеется, другой нет, он уже не в компании. Одному смешно, другому не смешно. Не в компании. Уже такой смех. И вот эти как нерадивые деятели, они я слышал одного человека, который говорил, вот хорошие деятели в этом, в Германии, они так хорошо все делают, они такие работящие. Я говорю, подожди, а я видел это. То есть он, откровенный нацист и украинский националист. Он говорит, в России так плохо, посмотри, как у нас избушки сделаны, а в России там, там Иванушка дурачок, пока там печь не сгорит, он с печи не слезет. Я говорю, нет. Просто дело в том, что вот сейчас в Запорожье, например, один человек, он сделал одну такую штуку, вот такая вот, как вот, с чем сравнить, как лампа дневного света, только такая, буква «В». И вот там пробку так вынимаешь, ложишь в помещение, и там сразу минусовая температура наступает. И вот он пнулся. А не дают. Не дают ходу никакому изобретению. Идет за рубеж с руками и с ногами. И одно время там на Москве-реке там такое здание, бывший там дом терпимости, все изобретения туда сейчас. Одно время, когда еще при Советском Союзе, все туда собиралось и гналось за рубеж. Даже не надо там руки заламывать, пытать. И не давали ничему состояться там. И там этот Келдыш, знаменитый Келдыш, у нас такой профессор, а он на самом деле такой серьезный предатель. Он просто своим авторитетом сделал так, что все наши новшества эти научные, их просто убрали, американские такие секонд-хенд взяли и стали развивать. Таким образом мы отстали. Или, например, возьмите образование. Что плохие учителя, образование самое лучшее время в мире. Взяли вот это образование и сказали, теперь это же самое, только вот за столько часов. Учителя говорят, да мы не влезем. И получается брак. Просто брак. Во всех и везде стали все делать специально хуже. То есть, покупали людей или приходят, я вот узнал, это главврач получает вот такую сумму, чтобы все, кто приходили, и их там, прививали вот в школу, там, от туберкулеза, от чего, а эти вот вакцины, вот эти прививки, они запрещены вообще за рубежом в Европе. Он получил кругленькую сумму и всех нагибает, чтобы ребенка не пустить в школу, там, в детсад без вот этой прививки. Представляешь, это какой мозг надо иметь, это какую совесть надо иметь, чтобы просто за деньги живых людей колоть. Причем этих колоть, а у него там даже план такой есть, сколько надо уколоть. Разве вот жизни этих детей не стоит? Каких денег? Вот такого нет. То есть предательство. Путем предательства. А работники замечательные. Вообще все славяне. Я не говорю там о русских каких-то. Хотя один русский приехал, какой-то на станке он очень там хорошо, приехал в Германию, как начал у них там план такой гнать, они ему там это, тише, а то и нам сейчас набавят эту норму. То есть качество и количество, все в этом в порядке. Но это просто, как это называется, в действии, как это сказать, как его зовут-то? В общем, стали организовывать, гадить по плану Алина Даллеса. Вот я зачитаю. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству, чиновникам, процветанию взяточников, беспринципности. Бюрократизм, волокита будут возводиться в добродетель, честность и порядочность осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и предательство. Все мы это будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. То есть происходит искусственное психическое заражение общества. Это как, когда это стало происходить? Когда вот этот Хрущев, когда убрали Сталина, Хрущев впустил эту чертову семейку в управление, и тогда вот стали так гадить. Вот. Мол, на Западе чистота, а тут маты, разбитые дороги. Нет. И дороги, и речь, все было хорошо. Но знаете почему? Убрали радость, убрали силу, и народ перестал возражать. Убрали радость. А если народ радостный, народ смеется, ты не посмели бы приказать просто взять и державу вот так вот гробить собственными руками. Директор Ирина Медведева рассказывает. Происходит искусственное психическое заражение. Мы говорим про радость. Радость это психика или что? Это психика, это же не физика. Это психика, да. Так вот, заражение общества. И результат – отсутствие радости. Это директор общественного института демографической безопасности. Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы выдаются за эталоны моды и поведения. Читает Ирина Медведева, директор общественного института демографической безопасности. Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации. О, откуда, смотрите. То есть безнравственный человек, он радоваться-то и не сможет. По убеждению Медведева, происходит искусственное психическое заражение, в особенности молодого поколения и даже детей. Иногда это называется сексуальным просвещением, иногда предлагается что-то иное, при этом всякие гадости, ядовитые для нравственного человека. А для психики подаются в очень красивых гуманистических упаковках. Сейчас активно пропагандируется неряшество. Грязные засаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто и рубашки разной длины или застегнутые не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа. Опрятность больного. Вы понимаете? Оказывается, в психиатрии это графа. Это целая графа. Если больной неопрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит, то к этому приучают. Понимаете? Когда человек постоянно носит рваные носки, чулки, не моет волосы, неопрятно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды. Или есть еще гипоидная шизофрения, следующий симптом. Возьмем героев многих боевиков и триллеров. Это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, крушая и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения. То есть это наши вот эти, это Рэмбо. Ну, Рэмбо мы что любим, потому что пошел против власти. Но он пошел один. А остальные что? Будут ждать следующего Рэмбо? Хоть кто-то к нему присоединился? Мы ждем Зорро, когда придет. Не дождетесь. А если придет Зорро, и он придет один... Это называется гипоидный шизофрения, потому что он Зорро, он этот Рэмбо, да, молодец, но он же абсолютно неконтактный человек. Он даже там плакал по фильму. Он всех потерял, он травмированный. Да, он сильный. У него была радость, что он всех там это расшвырял. Нет. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием. Второе, значит, первое, неряшливость. Второе, это такой Рэмбо. Если Рэмбо, значит, ты дурак. Если ты неряшливый, значит, ты тоже дурак. Это то, что не даст тебе смеяться. Третье, прагматизм. Что тебе не даст смеяться? А другое качество человека – излишний рационализм, который сегодня навязывается как прагматизм. Это признак шизофрении. Обыватель думает, что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, при этом бесчувственен. Собственно, к этому меньше эмоций и больше прагматизма и призывает сегодня молодых людей идеологи новой моды. Это очень тяжелый симптом. Вот так и все. Вот так и все. По алтарной не бегать, тишина, ложиться вовремя. Вот так вот, плюс-минус 5 минут, это нельзя, это карается. И от этого вот надо, чтобы было все правильно. Роботизация. Ну, когда на предприятии, на режимном предприятии, может это и хорошо, может это и надо, там сроки и все такое. Но в семье, где есть личностные отношения, это рубит личностные отношения. И это третье, прагматизм, гипоидная шизофрения, это такой герой, и неряшливость. И разрушение интимного стыда. Обычно, ну это такое, то сразу бросается в глаза, ты очень правильный, или ты неряшливый, то есть неправильный, или ты такой герой сейчас, потому что без себя тут ничего не обойдется. А если интимный стыд? Вот, и... С точки зрения психиатрии, читаю, это не просто навязывание разного рода извращений, но и популяризация сексопатологических отклонений. Главное разрушение интимного стыда То, что рассказываем молодым людям о безопасном сексе, их подталкивает к удовлетворению сексуального интереса, понижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При этом неизбежные нарушения, болезненные для психики, это ведет к умственной деградации. Итак, и говорится, что надо слушать Бога, что Он сказал, то ты и делаешь. И что значит слушать Бога? Какая деятельность божественная? Глеб опять все знает, он скажет. Какая деятельность может быть божественной? Ну, нет. Ответ неправильный, он частично правильный, но...
Спонтанно.
Правильно. Но это как бы условие. Одним словом. Божественная деятельность – это деятельность, которая...
Не для себя.
Нет. Ну, понятно, не для себя. Понятно, для себя ты так хорошо не сделаешь, как не для себя. У тебя сил в два раза, не в два раза, в 20 раз больше будет. Эта деятельность сделана совершенным образом. Ну, скажем так, хорошо сделанная. Хорошо сделанная, и при этом ты никого не погубил, пока я тут занимаюсь важным делом. Это хорошо сделанная деятельность. Вот и все. Плохо сделанная или хорошо, но при этом ты всех построил, это не божественная деятельность.
А ну вот так вот делаешь, что-то делаешь, потом на кого-то срываешься, и потом уже...
И потом, все напрасно, да?
И куда?
Да, уже не...
Заканчиваешь, но уже никакого...
Никакого радости нету.
Нет.
То есть мы приходим к простому выводу. Божественная деятельность, это в результате которой типа, появляется радость. Не злорадство, не надо путать, а радость. Радость. И ты даже как-то и делишься этой радостью не со всеми. Потому что, когда ты радуешься не со всеми, это хорошо. Когда со всеми, это называется хвастовство. А вот не со всеми. Ты делишься. Потому что, когда ты хвастаешься, ты не делишься радостью. Ты вампиризируешь. Ты хочешь скачать от кого-то. Потому что, желает ли он тебе, чтобы ты радовался или нет. Я не помню, кто-то сказал, что... Когда ты радостен, ты должен делиться этой радостью и с друзьями, и с врагами. Ты в любом случае выигрываешь. Враги погружаются в уныние, а друзьям делается хорошо. Но это действительно должны быть враги. И эта радость, она даже как в оружие превращается перед врагами. Ну, которые там завистники. Твоего правого дела. А вот есть вообще абсолютно левые люди, и их много. Они не друзья, не враги. Вот им не надо делиться. Вот тогда это хвастовство. Тогда это просто сам себе делаешь проблемы, которых могло бы не быть. Третье. Первое на что? Не бросай там бисера перед свиньями. Да? Второе. Лодыри. И третье. Берегись тех, кто полагается на внешнее. На внешнее. Внешнее это ну, общее, ну, это общественный транспорт. Это какая-то попса. Например, там Киркорова возьмем, сколько придет народу на Киркорова или на какой-то там концерт Шостаковича. Ну, я думаю, что Шостакович не соберет стадион. Вот не соберет. Почему? Потому что мы музыкально не развиты, надо это признать. У музыкально развитых людей, они в 40-50 раз, у них какие-то отделы мозга превышают, просто чтобы понимать эту музыку. Для остальных она скучна. Для остальных вот подойдет Киркоров, какая-то попса. Что вот, ритмично и хорошо. Ритмично у меня начинают там это биотоки, лимфа, кровь. И мне кажется, вот такая музыка. А вот глубину, то есть люди не развиты. Вот так и во всем. Потому что каждый в чем-то талант. И ему надо таких собеседников искать в этой же сфере. То есть берегитесь тех, которые полагаются на внешний. То есть за модой не угонишься. Не угонишься за модой. Мода это, вот за модой погнался, все. Тебя размазали в смысле таланта. Вот. И вот в том же стихе, где в конце написано в комментарии, что радость от твоего могущества, от твоего естественного состояния, это стих, в общем-то, начинается так. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, йоги и мистики. То есть йоги и мистики могут быть радостные. Если ты не мистик и не йог, то есть, ну не мистик и не йог, то значит кто? Ты материалист, ты тяжелый человек. И радоваться нечем. Радоваться там, вот ха-ха-ха, наверху. Ты много сделал. Радость от могущества. Ты много сделал, наворотил могущего. И там сверху радуешься. А так ты просто опираешься на материализм. И, ну, короче, ты не мистик. Материалист, он все правильный, а никаких чудес не показывает. И написано поэтому, где бы ни находился Кришна, повелитель йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, там всегда будет изобилие, необычайная сила, нравственная чистота и победа. То есть четыре характеристики мы видим в жизни. Изобилие, победа, сила и чистота. А смерть, соответственно, это нищета, поражение, слабость и развращенность. Как зовут Бога смерти?
Яма.
Яма, а это такое, знаете, для ближних яма. А так Ямарадж. Радж. Царь смерти, яма. И в нашей жизни много таких ям. Но самая главная яма это смерть. И если я, попадая в какую-то яму, вот я шел, яму, и в яме мне яму, знаете, раньше яму для кого делали? Вообще яму на дороге это не очень хорошо, да? Вообще яму. Для чего? Ну, хорошо, если это там нора, я себе выбрал там погреб. А если я просто шел, ни на какую яму не рассчитывал, попадаю туда. Раньше их, говорят, делали для зверей, и там еще утыкали какими-то копьями, еще сверху какие-то палочки, чтобы я там благополучно провалился. Еще как ямы делали? Ямы как тюрьмы делали, чтобы такие стены, в общем, не допрыгнешь. Вот. И сверху там еще какую-то крышку. Вот и там сидишь. Вот говорят, что вот в Чечне делали ямы и там содержали пленных вот этих вот. И там даже один как-то вышел, он глину ел. Они думали, что он помрет с голода, он как-то молился, ел глину. И как-то у него было это интервью. Ну, неважно. Короче, яма это плохо. Что такое яма с точки зрения вечности? Ты в нее попал и все, финиш? Нет. Яма для того, чтобы ты оттуда, ну, наверное, ты шел, немножко не туда и попал, тебе припарковали, чтобы ты там подумал. Но яма для того, чтобы ты оттуда выбрался. Нет такой ямы, ни нравственной, ни физической, ну, никакой нет ямы, чтобы с нее нельзя было выбраться. Их не существует в природе. Нет таких вот, как Марианская впадина, что ты туда попал и все. И все. Яма для того, чтобы ты с нее выбрался. И когда ты подумаешь, как ты будешь выбираться, это и будет твое дальнейшее это. Каждый выбирается как своей колеей. Но еще, чем дольше ты сидишь в яме, тем сложнее оттуда тебе выбраться. И мировое правительство знает эту систему. Она сажает в яму. Что такое в яме ты находишься? Ты лишен радости жизни. Все куда-то идут, от этого движения у них улыбка. Ты на одном месте, в яме. И тебе все говорят, ну нормально, ты никуда не двигаешься. У тебя там ни в личной жизни, ни в работе, ну нигде ничего. У тебя какая-то остановка. И тебе в эту яму кидают какие-то пряники. Какой-то там 5 гривен там до пенсии тебе добавили, или рублей там, в зависимости от государства, тебе прикармливают, и ты пускаешь там корни. Поэтому ты должен сразу, чем скорее будешь выпрыгивать из ямы, тем лучше. Чем дольше ты находишься, тем сложнее тебе надо будет помощь. Итак, Итак, в общем, кто любит ямы? Вот есть люди, которые любят ямы. Знаете, что жить в яме невозможно, но выживать в яме даже лучше, чем вне ямы. Потому что там что-то непонятное, там что-то надо делать, ты там можешь ошибиться. А тут тебя сунули, еду кидают иногда, и ты там как-то выживаешь. И некоторые, которым нужна не жизнь, а выживание, они вот в этой вот в тюрьме сидят. И одна из задач, исходя из вот этого рассуждения, нахождение в яме, это надо начать ценить жизнь. Потому что в яме мы ее теряем. А ценим мы, или ценить начинаем мы что? То, чего мы потеряли. Что мы потеряли. И вот когда ты начинаешь ее ценить, тогда ты начинаешь любой ценой как-то оттуда выходить. Как один человек приехал зарабатывать. Я не знаю, насколько это вот я правильно скажу или нет. Поехал зарабатывать, потом там коронавирус, потом его не выпускают, потом там для своих плохо, а для чужих еще хуже условия. Он туда за деньгами приехал, потом он вырываться назад его не пускают, и потом он говорит: да пропади пропадом, вот эти все деньги, только выпустите меня назад, пускай я голый приеду. То есть любой ценой мы должны понимать жизнь. Когда там ограничивают человека во всем. Тут я хочу, могу за свои права как-то бороться, потому что я на своем языке могу что-то там сказать полицейскому этому. Меня поддержат там какие-то соседи, а там что? То есть я не у себя дома. Вот есть такое. То есть любой ценой. То есть мотивация, что я должен начать ценить то, что вот потерял. И отношения. Отношения разные. Отношения с Богом, отношения с мамой, отношения с папой, отношения с друзьями, отношения к работе. Отношения – это самая распространенная причина вообще всех ям. А мотивация – это причина качества отношений. То есть яма – это испорченное отношение, а причина испорченных отношений – мотив не тот, цель не та, вот бесцельная жизнь, бесцельная, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что что такое жить без цели? Вот в яме ты живешь без цели, ты просто ждешь, когда тебя оттуда достанут. Вот. Ты можешь, есть УДО, условно-досрочное освобождение, ты понял, и тебя... Понял, и ты одновременно понимаешь, как оттуда выбраться. Или ты просто тупо сидишь там годы, сидишь, у тебя проходит какое-то время, и твой организм абсолютно апатичен, ты ничего не хочешь, ты просто к лунному циклу, к циклу Земли, вращения, солнца, у тебя там хочешь или ты не хочешь, у тебя произойдут какие-то гормональные изменения, и ты уже не тот, кто садился там. Но ты уже ту часть задачи свою не выполнил. Ты будешь сидеть, тебе дали там 5 лет, и 5 лет просидел, и за эти 5 лет считается, вы думаете, уголовный кодекс как составляется? Считается, что за 5 лет, если даже ничего не будешь делать, с тобой что-то произойдет без твоего раскаяния. И ты изменишься так, что на это преступление ты как-то по-другому будешь смотреть. Ну, кто-то скажет, да, знали мы, там это сейчас университеты и институты, и вот это уголовщина. Они там, наоборот, преступников плодят. Да, может быть. Все можно испортить, но изначально вот было так. Было так. Я говорю о ямах не о тех, а о божьих ямах. Когда тебе припарковало здоровье, когда ты не можешь устроиться, когда у тебя нет личных отношений, ты не можешь делать. Это Бог тебе делает, чтобы ты как-то вылез из нее. Когда тебя просто закрыли, сейчас это все политизировано и поэтому искажено, и мы видим несоответствие того, что декларируется, и то, что есть на самом деле. Они не выпускают не законопослушных граждан, а еще больших преступников получается. Я говорю о божьих ямах. Вот. Итак, испорченные неправильные отношения – это самая распространенная причина всех ям. Например, у народа есть неправильное испорченное отношение к педофилам у власти. Вместо того, чтобы ходить с лозунгами, вот, что надо? Серийных убийц надо судить по закону военного времени и казнить сразу, потому что идет война, если кто-то не понимает еще и не в курсе. Третья мировая объявлена. Педофилов при власти поймал, сразу судить по закону публично, а мелких педофилов на тяжелые работы на благо Родины. Это не я сейчас придумал, это делают во всех суверенных цивилизованных странах. В оккупированных колониях этого не делают. Если педофилы там ставленники, марионетки, то этого не делают. А вот в цивилизованных, суверенных государствах делают именно так. В Советском Союзе было именно так. И что уже то, что такой существовал закон, сейчас говорят, ой, там архипелаг ГУЛАГ, там все там на костях этих заключенных политканалы строили, не надо преувеличивать. Не такие совсем были цифры, эти цифры потом подделали сразу после Сталина и после Берии, как их убрали обоих там, подделали, не было столько, но народ знал, что за это будет такое наказание, и это сдерживало, Вот, ну и вот правильное отношение, например, давай факты, а то это было там давно, вот Германия 20 июня, сегодня какое число? Никто не знает, да? Какое сегодня число? Сегодня уже другой месяц, да? А, сегодня первое, да. 20 июня организовала расследование соответствия мер, принятых правительством, и действительной угрозы коронавируса. Просто собрались люди и сказали, а давайте, пригласили ученых, вирусологов, и вот правительство делает то, они, в общем, судят правительство. Вот Германия. Или, например, по Хабаровску прошли митинги. Сейчас уже, по-моему, больше 17 митингов подряд прошло. Там им присылают новых там правителей. Они говорят, не надо, нам дайте того. Прошел позорный полк. То есть народ нес фотографии членов Единой России и представителей режимов. И им было там написано, что вот они такие гады, вот из-за них мы так живем. То есть раньше их прославляли, а теперь ну, позорная демонстрация такая проходит. Ну и вот 2 августа ожидается в Москве такая же штука. В поддержку Хабаровска, на смену... Понимаете, есть... Для чего вот эти все акции нужны? Не для того, чтобы сообщить правительству, что мы недовольны. Оно и так это знает. Не для устрашения, оно этого не боится. А для того, чтобы люди собрались в кучу. И вот когда они в кучу соберутся, там автоматически... все произойдет. Потому что вот, я не помню, в каком-то фильме мы должны понимать, что мы имеем дело не с людьми. Был один такой фильм, сейчас я вспомню, по реальным событиям, «Ликвидация» называется, как в Одессе зачищали ну, бандитов. Бандитов разделилось много. Вот. И там был один внедренный человек, который был настолько свой, что его не подумать, что он враг. И он так вредил, и вот у этого ЧК там ничего не получалось. И потом, когда его поймали, а он так отличился, он поезда под откос пускал немцев. Ну, был на хорошем счету. А на самом деле он был немецкий этот, шпион, который вот делал все. И когда его спросили, а что ты, он говорит, думаешь, я немцев люблю? Я вас ненавижу. И мне все равно хоть с дьяволом, хоть с кем. Вот такие вот там люди. Они ненавидят людей. Знаете почему? Потому что они не люди. Совершенно одержимые. Они не просто, я сказал, не просто педофилы. Там только педофилы. Они, это кадровая политика. А педофилы, это даже, это следующий шаг, чем как педерасты. А педерасты это кто? Это уже полностью одержимые люди. Представляете? А это бесы, это инопланетное вообще существо внутри сидит, и оно ненавидит людей. Мы говорим, англосаксы, они по генетическим причинам ненавидят славян. А на самом деле не сами англосаксы, а вот тот, кто сидит там. Целая книга об этом есть, в дореволюционной России написали. Вот. И эти черти реально ненавидят и радуются, когда людей уничтожают. Например, вот Сорос, вот разве человек, он сказал, на Украине ну, хватит 5 миллионов для обслуживания. Остальных мы зачистим. Сорос, который кует кадры предателей на его деньги. То есть, я хочу прочитать Николая Островского. Вот, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мучительно больно. Сначала нет радости, ты думаешь, нет радости, но я что-то делаю. Ты ничего не делаешь, пока у тебя нет радости. Что-то это зря. Это никто не оценит, вообще никто не оценит. Это должен оценить Бог. И как его зарплата тебе, вот это радость. Если тебе зарплата, радость не выплачивается, ты вообще ничего не делаешь. Или делаешь зря. А если ты делаешь зря, ты делаешь во вред. Ну, у Островского есть такая интересная фраза перед вот этой. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А до этого есть еще предложение. Спешите жить. Спешите жить. Чтобы какая-то нелепая случайность или роковая болезнь не прервала вашу жизнь. А потом следует, и чтобы потом не было... Вы думаете, вы сейчас вот отдыхаете, ничего не делаете, это так даром пройдет? Вы в это время что-то должны делать. Надо спешить жить. Жить. А как жить? Быть в естественном состоянии жизни, не смерти. Это значит в могуществе, в изобилии, во всем. Вы должны влиять на жизнь. И поэтому надо спешить. Потому что чем больше я думаю, я просто сижу. Я сижу в яме. На плоскости нельзя. Тут какие-то ветра, какие-то движения. Мне надо спрятаться в яму. Мне надо окопаться и там сидеть. Переждать вот эту жизнь. Как я? Нельзя этого делать. И в этот момент я перестаю радоваться. Если я похоронил могила смерти. Как определить, что ты начал жить? Ты начинаешь радоваться. Вот единственный симптом. И единственная симптоматика жизни. Вопрос. Это вопрос мне по интернету. Как самостоятельно войти в транс, увидеть свою прошлую жизнь? Сейчас я изучаю дианетику и аудитинг. Эта наука помогла мне избавиться от множества инграмм, программ. Но что-то из прошлой жизни не дает мне покоя, и именно это я хочу выяснить. Ну, вот мой ответ такой. Надо вынуть голову из песка и заняться в настоящем. И все тогда программы улетят. Не дают покоя нам нерешенные задачи. Но все задачи, это как буквально, если я программу не выполню, меня оставляют на второй год. И эта же задача подъезжает снова ко мне. То есть не надо их специально искать, они есть. И не надо их вспоминать, решать в настоящем и немысленно медитировать там на что-то, а в реальности. Вот в реальности. Чтобы и тело мое тоже, тело инструмент. Не только мой мозг инструмент в этом мире. И тело должно... Вот. Что такое убитая радость? На прошлой лекции я говорил, что специально опускают наши эмоции. Радость это высокая эмоция. Высокая легкость. Безопасность. Я высоко, я в безопасности. То есть все вибрации от низкого до самого высокого во мне есть. Я укомплектован. Если нет радости, значит я недоукомплектован. И вот эти вот бесяры, которые инопланетные, они специально фонят всякими излучениями к нам, чтобы у нас не было радости, чтобы срезать верхнюю вот эту вещь. Потому что и тогда... Я начинаю заниматься самоедством. Мне плохо, мне не везет, моя реальность плохая. Как отличить хорошее мою от божественной? Божественная всегда хорошая, я всегда могу все делать. Там радость от моего могущества. Моя всегда плохая, это я придумал свою реальность. Моя реальность почему? Потому что другой схемы нет, что вижу, то и придумаю. Бытие определяет сознание. То есть я вообще не живу, я начинаю приспосабливаться. И я начинаю... И мне, конечно, это не удается, потому что только с Богом, только с радостью что-то вообще может хорошее получиться. Я начинаю себя есть, переживать. Ой, я такой плохой, ой, мне плохо. Я разрушаю себя, и тогда вот эти приходят существа, и меня начинают пожирать. То есть я сам, собственно, соку себя сварил. Как ты вот сырую картошку есть-то не будешь, а вареную съешь. И вот ты сварил сам себя, когда ты занимаешься самоедством. Вот это раскаяние, вот это вот посыпание там пеплом должно быть ресурсным. Ну, понял, что так не надо, делаешь и все. И не сожалеешь. Я не помню, в каком-то, какой-то был фильм фантастический. Ну, там много, люди в черном. Есть люди в черном, по-моему, третий или какой-то. И вот рассказывают вот эти люди в черном, они уж повидали, как, не то что там обычные люди. И один говорит, ты знаешь, что такое самая разрушительная во вселенной сила? И он говорит, ну, наверное, сахар? Он говорит, нет. Ну, какая? Тот не ответил, он говорит, сожаление. 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 Не надо ни о чем сожалеть. Если даже ты отпал от Бога и что-то делаешь, ты-то от Бога отпал, но Бог от тебя не отпал. Он тебе сует именно в твою яму по размеру, чтобы эта яма над тобой поработала. Для того, чтобы ты только понял или понял. Или понял и понял одновременно. И начал что-то делать, и тогда яма, и ты на свободе. Не надо сожалеть ни о чем. Потому что когда ты сожалеешь, ты себя готовишь как блюдо всякой нечисти, и тебя просто сожрут. Не просто твое время, а сожрут. И твоя яма превращается в какую-то сковороду. Или там еще какое-то кулинарное. Вот. Как? Ну, помните, я говорил, когда пишется гнев, а снежинка при заморозке вот такая, пережеванная. Когда, то есть гнев, плохо, плохой, пережеванная. Хороший, отличный, замечательный, радость, снежинка целая, им это не по зубам. Поэтому не надо варить сам себя. СМИ делают заказ, мозг делает из тебя еду, и они тебя едят. И если ты ничего не делаешь, радость от могущества, это не от медитации радость, это вот ты что-то реально делаешь. Но правда, есть некоторые категории, они как подумал, так у них получилось. Молитвенники, их мало, 1 на 1000 может. Всем остальным надо что-то делать. Вот. И вот мне прислали, интересно, Минздрав Беларуси официально признал COVID-19 психическим заболеванием. То есть не надо ничего делать, энтропия. И вот эту энтропию насаждает. Смотрите, что пишут. На расширенной коллегии, посвященной противодействию распространению в стране новой коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в государственный медицинский стандарт. Главным новшеством... Такой портрет, они сидят, много их заседают, без масок, там герб, Белоруссии, флаг. Главное новшество стало расширенное количество психических заболеваний. Психических заболеваний, это же правда. Разряд которых пополнился COVID-19. В то же время коронавирус был исключен из категории инфекционных заболеваний. По новому стандарту всех инфицированных COVID-19 с 1 августа будет лечить в психиатрических лечебницах, что поможет освободить кое-какое место в других медицинских учреждениях в Беларуси. С начала этого года многие белорусы обращаются за медицинской помощью даже при незначительном повышении температуры. Многие читают иностранные сайты или смотрят иностранные телеканалы, где каждый день псевдоэксперты рассказывают о новых симптомах коронавируса. На этом фоне многие думают, что они больны недугом, если еще и сдадут положительный тест, то начинают паниковать. На самом деле, даже тестам нельзя доверять, ведь они иностранного производства рассчитаны на население тех стран, где произведены. Поэтому Минздрав принял единственное правильное решение считать COVID-19 психическим заболеванием, соответствующим лечением, заявил первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. На самом деле это фейк. Но в этом фейке нет ни одного слова лжи. Вот все, что я зачитал, правда. Но не было никакого заседания, кто-то вот это так поместил. Все говорят, вот это не резолюция или декларация, как это, забыл. Генеральный директор ЦРУ, как его? Надо знать таких людей, вы что? А, Ну, после войны декларация Алена Далласа, и многие говорили, это фейк. Ну, фейк, может, и фейк, но там каждое слово правда. И так и происходит. Так и происходит, это замеряемо. Так и здесь, вроде фейк. Но ведь это так и есть.
Нет, просто, ну, там, просто, ну, с ума люди сходят от ощущения себя, там, какой-то жертвы незаслуженной.
Да-да-да.
Причем тут, это не вирус никакой.
Да, это психическое заболевание, давление. То есть вот это одно из похитителей вот, радости, похитителей радости. Больше всего крадут у нас радость не посторонние люди, как это ни странно, а вот те, которые ну, с нами близки, там, родители, братья, сестры, друзья, товарищи. Вот, если у нас, то есть мы близки или зависимы от них, они... Ну как крадут? Тогда, когда вот они близки, причем они надолго близки, они по роду близки, и от этого никуда не деться, а у нас у них нет отношений. Все, это постоянный уход радости. И мы с ними можем изобразить там смех, или они могут нас высмеять, там, уязвить, иронично усмехнуться. Ну да, понятно. А вот смеха настоящего там нет. Нет вот такого неконтролируемого взрыва радости, смеха, нет. Там просто такой смешок, все по издевке. Вот там не будет. Потому что совместный смех – это лучшая диагностика отношений. Совместный смех. А там смех всегда с одной стороны. Ха-ха-ха-ха-ха. А другой так. Вот так вот. Что-то надо в ответ сказать. На самом деле война. Никакая это не радость. И этих людей, которые безрадостны, у них есть название, оказывается. Вот. То есть, во-первых, мы поняли, что эти люди больны чем? Смертью. В разной степени. В разной степени эти болезни называются. Их называются социопаты. То есть, они не адаптированы. Не социопат. Это человек, который знает, что он делает, и весь социум это как-то устраивает. Потому что он делает очень качество, и без его продукции вообще никому не обойтись. Вот. И он со всеми налаживает отношения. И вообще с ним хорошо. С ним хорошо, почему? Потому что Бог через него просвечивает как-то. А остальные социопаты. Социопаты. И вот кто это такие социопаты? Они слово такое вот там придумали. Да, это монстры со сказок, это выдумка психологов или герой нашего времени социопаты, как вот этот вот Евгений Онегин, ну социопат. Или там герой нашего времени, там Печорин был тоже социопат. Он так ходил одиноко так. Вот такой весь. И герой нашего времени. Цинично вот так вот высмеять кого. А сам такой, как неприступная скала там. Ледяной горою айсберг из тумана вырастает. Вот так вот. Ты айсберг или человек. И вот вступая с ними в близкие отношения. То есть надо понять, что они опасны для нашего эмоционального благополучия. Слово такое благополучие, я бы сказал, для здоровья. То есть если ты... эмоционально неблагополучен, ты просто псих. А что такое псих? Псих это человек, ну, как-то удаленный от Бога. Почему ты удален от Бога? Потому что тебе интересно вот этот социопат. Он для тебя опасен, он для тебя... Ты каждый раз ждешь, когда он опять придет, и что я ему отвечу. Ты вот этим больше озабочен, а не своим делом. Вот. Надо понимать, что это ну, голодные волки, и нечего их кормить. И ты можешь их это не кормить. Но если ты сам или лодырь, вот мы три называли, три радости, если ты по какой-то категории радость потерял, ты беззащитен перед ними. Беззащитен. Ты должен быть экипирован, тогда ему кусить не за что. Если ты уважаешь других, не осуждаешь, уважаешь, вот бисер перед свиньями. Если ты вот второй там, вот этот, псы, не кидайте там псам в святыне. Если ты не лодырь, а что еще третье там было?
Садист?
Не-не-не.
Не
ну, не важно. Я хочу сказать, что если ты сам не поражен этим, то есть, то есть у тебя есть смех, твой смех даже тебя и защищает. Если они что-то скажут такое, то скажут, да, конечно. Конечно. Да еще и хуже. И тебя это, ну, тебя это даже позабавит. А его огорчит. Потому что он не получил своего. Не получил. Да. То есть мы тогда теряем энергию, жизненный тонус. Почему? Ну, потому что, почему аборигены съели кука? Потому что хотели кушать. Твоя энергия им нужна. Вот только поэтому. Не потому что ты что-то там накосячил. Просто ты должен понимать, что им ее не надо. Вот. И мы рискуем взаимоотношения с ними резким понижением самооценки, и потом ты сам ходишь, сам с собой долго разговариваешь, и пока ты разговариваешь, эта энергия туда спокойно перетекает, а ты пытаешься повысить свою оценку, причем, что вот как он был неправ. Ну, ты это делаешь очень долго, на самом деле все остальное, все, весь мир от тебя, ну, ты там находишься. Ты находишься в той яме, хотя тело выходишь вот, вот здесь. Ну и самооценка. И потом ты видишь, что он тебе раз что-то там комплимент в кавычках сказал, а ты на полдня выключенный, полдня в яме находишься. Вот. И мы, в общем, что рискуем? Что мы рискуем резким снижением самооценки, и потом уйдет на эту самооценку много сил и времени. Чем ты, в общем, занимаешься? То есть это очень дорого выходит, и платишь ты кому? Социопату. Он тебя пустил, и потом ты ему докажешь, что ты ему доказываешь вообще, что ты хороший. Ему это вообще не интересно. Даже если ты докажешь, что ты хороший, он тебе в следующий раз найдет еще с другой стороны, в чем ты плохой. Надо Богу доказывать, самому себе доказывать. И ему ничего доказывать. Это очень сильно дорого. Сильно дорого обходится. И причем он еще что-то найдет. Его задача не истина, его задача тебя съесть. И все. Даже не исправить. Он даже не заинтересован, что ты исправишься. Вот так. Вот. И чем ну, выше люди по социальной иерархии, тем значит, значительным может оказаться их воздействие. В семье, значит, например, мама по иерархии может быть выше твоего брата. Вот так. Она больше на тебя воздействует, чем брат, потому что они по иерархии выше. Социальная лестница то же самое. Там какой-то бригадир и какой-то начальник. Начальник гаркнет что-нибудь, ночь спать не будешь. И тут гендерных различий никаких нет. Это женщина, мужчина, вообще все равно. И существуют признаки. Чтобы нам вот это не вляпаться, нам надо понимать. Причем эти социопаты, они же апеллируют к твоим, типа, ты не духовный, ты неправильный, ты неправильно работаешь, ты не это. То есть они апеллируют как бы к твоей совести. Вот. На самом деле это просто волки в овечьих шкурах, и тебе надо как-то их определить. Как поведение. И теперь мы не будем мудрствовать лукаво, что про это говорят психологи. А психологи это врачи. То есть как определить ненормальный человек? Ненормальному человеку, как пьяному, как пьяный хочет выпить, а этот хочет крови твоей напиться, доказывать ничего не надо. Мы должны понимать. И когда идет такое поведение, ну просто надо как-то или подлечить его, если у тебя есть силы на это. А если нет силы, ты должен дистанцироваться. А если ты грех с ним разговаривать, потому что ты свои задачи потом не выполняешь. Потом ты полдня будешь только про это думать. Вот. То есть Василий Великий не зря сказал, что быть радостным – это долг христианина. Долг. Потому что с этой радостью ты что-то делаешь этому миру. А так ты вот платишь ему. А он тоже ж ничего не делает, понимаешь? Вот разводится такая мафия. Итак, перечень, по которым можно вычислить социопата. Первое. Говорливость и поверхностность. Ты можешь говорить с человеком. Не, он вернее, говорит, как ты можешь его определить? Он говорит, но тонкие причины, кармы, причинно-следственная связь, это не про него. Он тебе говорит вот какую-то фактологию и ставит в удобном для себя порядке. И ты его не переубедишь. Ты можешь быть умным, как Шопенгауэр, там, Виктор Гюго, и, в общем, все перечитать, но ты его не убедишь. Он будет говорить, ты будешь думать, какой он тупой. Но на самом деле ты тупой, потому что бисер перед свиньями. Свинья это не понимает. И свинья в абсолютном уверенности, что это ты тупой. Я же тебе вот что говорю. То есть материалисту, ты когда говоришь что-то такое возвышенное, оно это не понимает, не воспринимает. И говорит, да ты нет, жизнь-то вот она какая. Жизнь вот такая. Первое. эгоцентричность и претензионность. Испытывая недостаток связи с миром, он способен страстно искать внимание, постоянно его возбуждать искусственно. Его самолюбие крайне ранимо, реакция несоразмерной обиде. Если ты, то есть чуть-чуть сказал, а он так обиделся, так обиделся. То есть эгоцентрик, то есть думает только для себя. И себя ценит высоко. Ну, куда вкладываешь, то, конечно, будет расти в собственных глазах. Вот если он таков, сильно обидчивый, значит социопат. Так, первое, много говорит, но поверхностно, глубину не видит. Ему говорит, ну вот же, о, точно, откровение. Да это все уже ходят в этой глубине, а ты еще по пояс ходишь. Это всем уже понятно. Неужели это надо еще говорить? Второе, это эгоцентричность. То есть меня обижают, меня же на руках должны носить, я же такой хороший. Вот. Ну, мы хорошие на самом деле, но к нам относятся не потому, что мы Божьи создания, а сколько мы делаем. Насколько от нас вообще эффект. Зарплату платят не как ты стараешься, а как ты сделаешь на самом деле. Вот так. И третье, отсутствие чувства вины, сожаления, сопереживания. То есть вообще он знает все грехи, у него несколько томов заведено на всех. Но если он, так это меня довели до этого. Я тут вообще ни при чем. Вот я ни при чем. Абсолютное отсутствие чувства вины. Соответственно, нет раскаяния, нет переживания, нет сопереживания. Откуда будет контакт? Если я всех их обвинил, они ниже меня. Я на них смотрю с высоты своих вот это тома обвинений на них сделал. Они же мне недостойны. Вот. Еще удивительно, они меня будут терпеть. Я вот с этой с высоты пятиэтажного дома кричу, эй ты, они меня не слышат. Чтобы говорить с человеком, ну высоко, далеко, надо спуститься и на асфальте, говорит, вот тогда слышно. Спуститься на его уровень. А то я что-то прочитал, Лао Цзы, которому и уже рассказываю. Нет, на том же уровне, это нормально. Бог говорит с нами на том же уровне, учитель говорит на том же уровне. Тогда это понятно, это правильно. Я когда с ребенком говорю, я говорю на его уровне понимания. У меня цель не возвыситься перед ним и унизить, а чего-то научить. Или хотя бы дружбу не порушить. Так. Вот. И единственное, к чему такой тип, вот отсутствие чувства вины, сожаления, может быть чувствительным, это когда он видит, что его жертва мучается. Он видит свою власть над ней, он видит свое вот это вот. Элементы садизма начинают быть. Им это приятно. Почему? Потому что он сам истощен. Радости долго не было. Нету той вибрации. Есть другой бензин. Не такой высоко октав, а как? Да. Ну, горе человека и... Ты понял, я ж тебе говорил, что ты такой. Вот ты это понял. Видишь, как тебе плохо стало, значит, до тебя дошло. Ну, а я, понятно, в порядке теперь. Я на высоте. Так. На самом деле ты питаешься горем. Вот. И вот смотрите. То, что мы сейчас прочитали. Чем прочитали? Говорливость и поверхностность. Эгоцентричность, отсутствие чувства вины. Это мы прочитали описание заболевания. Заболевания. Ну скажите мне, чем это описание заболевания отличается от рекомендации в Талмуде, как евреям действовать насчет остальных? Ничем. Понимаете? И мне еще говорят, что иудаизм это религия. Никакая это не религия. Иудаизм это заболевание. Заболевание. Я читаю. Именно так раввины Хабада и учат в синагогах. Раввин Шнеур Залман, двоеточие. Не евреи, лишены божественной души. Ничего не понимают. И стало быть, лишены духовной жизни. Ничего не понимают. Поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, то есть моими. С социопатическими. А поступки Гоя злыми. Ну, все они ж тупые, да? Это я один все в курсе. Нет плохих евреев, все евреи хорошие, заявил любавический ребе раввин Барух Левин. Гои – это собственность и двуногий рабочий скот. И их можно на основании иудейского права эксплуатировать и убивать как кур, овец и прочую живность. Хорошее заявление. То есть для меня вот эти все остальные, для социопата, это, ну, они мне или помогают, или мешают. И я могу с этим делать, потому что моя вот миссия божественная, я ж от Божьего народа, да, я ж Сын Божий, а все остальное, ну, животное. Я с ним могу делать все, что угодно. Нахамить могу, могу согласиться, могу не... Какой долг у меня перед ними? Какой у меня долг перед домашними животными, там, курями какими-то? Никакого. Никаких обязанностей нет у меня. Я вот сам по себе. И это пишется, это декларируется. В Талмуде Баба Кама 37.2, адрес говорю, где это написано, сказано: Яхве отдал Гоя под власть Израиля, потом отдал им имущество, их имущество иудеям. Яхве отдал во власть иудеев имущество и кровь всех гойских народов. Еврейское право говорит, что иудей не совершает кражи, чего бы то ни было у Гоя. Ни территории, ни собственности, ни даже его жизни. Ведь Гой отдан ему в собственность во всем, что есть у него. Поэтому еврей не крадет у Гоя, а только берет то, что ему принадлежит по иудейскому праву. Вот так же делает социопат. Но поскольку еврей не может сказать, вы мне все должны, он это делает хитростью, обманом или маску такую делает, что ну, я ж вам друг. А потихонечку крадет. Вот что такое социопат. Социопат. Это иудаизм в чистейшем виде. Это заболевание. Продолжаем перечень социопата. Коварство и склонность к манипулированию. Опять в Талмуде все написано. Но это пишется о симптоматике заболевания. Склонность к манипулированию. Ну это, так сказать, в кавычках, естественные таланты социопата. Достижение своих целей. Не будем об этом останавливаться. Поверхностность эмоций. Хотя внешний социопат обычно холоден, он все же склонен проявлять свои эмоции бурно, в драматической и кратковременной форме. Его определение чувств грубы, он путает сексуальное влечение с любовью, разочарование с грустью, раздражение с гневом. Поверхностность эмоций. Они не глубоки. Хотя он думает, что он разозлился на полную катушку. Ну там посмотришь, спектр. Как понять, что эмоции вот такие? У тебя и горе ниже Марианской впадины, и радость в это же время такое. У тебя размах такой. А если у тебя вот чуть-чуть, то есть это почти нитевидный пульс. Поверхностные. Потому что, ну, когда долго и внимательно что-то делаешь, ты углубляешься в предмет, они ничего ж не делают, просто так отмечают. Вот как вот есть бой, да, нокдаума, нокауда как-то там, а есть обозначают удары. Вот он обозначает свою деятельность, а на самом деятельности нет. И вроде бы дерется по жизни, вроде бы что-то делает, но обозначает. Результата нету. Тренируется. Значит, коварство, склонность к манипулированию, поверхностность эмоций, потребность в психическом возбуждении, да, то есть нужна реанимация трупа регулярно. Это значит, эти люди хотят где-то отличиться. Работа в охранном предприятии, занятия единоборствами, это дает объекту возможность получения психической и эмоциональной власти над другими. Вот, психологи описывают. То есть это необходимо. Ну, хотя бы законным путем. Безответственность, потому что радость от могущества нет, от простого за станком труда или от чего-то. Вот, значит, нужен экстрим, голод эмоциональный. Безответственность. И что характерно, это безответственность не только по отношению к другим. Я тут один еврей такой, понимаешь ли, я вас всех имею. Или социопат, это одно и то же. А безответственность и к себе тоже. он не только не следит за теми, но и к своему телу так относится, к своей судьбе также относится безответственно. Мы должны понимать, что мы не можем причинить вреда никому, не причинив одновременно вреда другим. И мы не можем сделать пользу кому-то, не причинив одновременно пользу себе. И мы не можем причинить пользу себе, не причинив благо другим. Мы не можем причинить себе пользу, а тем вред. Социопат думает, что так можно сделать. Нет, если ты видишь, потому что себе, мы на себе, себя-то не видишь только в зеркало, а зеркалом является окружающий. И ты видишь, зеркало-то не очень. И ты говоришь, нет, это не я. Вот, значит, что ты причиняешь себе? Это фантастический фильм, рассказали, когда мы были за овощами. Это, Глеб, это ты рассказывал, да, наверное, да? Как называется фильм?
«Патруль времени».
«Патруль времени», да. И это не с Ван Даммом, это какой-то другой «Патруль времени». Там, в общем, петля времени, все запутано. Потом оказывается, это, ну, неважно какой сюжет, смысл в том, что с кем я не сталкиваюсь, с хорошим, с плохим, с маленьким, с большим, с мужчиной и женщиной, я сталкиваюсь с самим собой. Вот смысл этого фильма. Вот он был там женщина, потом он стал мужчиной, или там наоборот, ему там что-то сделали, или операцию, или он переродился, или в другом воплощении, с собой, и сам с собой сталкивается, и он его ненавидит, он преследует, он его догоняет, он его осуждает, или он ему благодарен, и он в конце он понимает, что это я и есть. Вот реально, вот конкретный я, а не просто какое-то зеркало. Так что успокойтесь, никаких зеркал нет. Это вы и тоже и вы, просто разные другие реальности, параллельные миры, вот мы в них и живем. И с кем мы сталкиваемся только с собой. Пожалейте самих себя. Да, да, противно. Вот это мы попали. Палата номер 6, да. Аж противно. Да, поэтому, значит, помогите им, поможете это и себе, да? Вот такое вот попадало, получается. Так, это безответственность, да? То есть коварство и склонность к манипулированию, поверхностность эмоций, потребность к возбуждению, безответственность. Это когда мы вот это видим, надо понимать, что это симптоматика. Так, ну и, в общем, что делать? Ну, я уже сказал, в личной жизни совет один – отдаляться. Надо понимать, что человек может исправиться только сам. Ну, когда-то ты, Боже, можешь быть старше, могущественнее, и можешь кому-то и помочь. Но ты должен понимать, кому ты можешь помочь, кому не можешь помочь. Вот. То есть твое терпение, добрые поступки, все прощения ему не помогут, социопату. Не помогут. Ты думаешь, что ты вот сейчас хочешь его исправить? Нет. Каждый человек исправляется сам, потому что каждый должен быть автономен. Не должен никому. Вот. Если ты не связан с социопатом деловыми отношениями, надо быть всегда начеку, не расслабляться. Какой принцип? Правда, этот принцип, он такой уголовный. Не верь, не бойся, не проси. Это вот в мафии. Но с социопатами так. Не верь, не бойся, не проси. Вот как экран поставить? Не верь, не бойся, не... Ты можешь слушать. Как-то говорить, что-то... Ну, вот эти три ты соблюдаешь, и он тебя не цепляет. Не верь, уже не цепляет. Не бойся, страх может зацепить тебя с ним. И не проси у него ничего, потому что он тебе может что-то пообещать. Не верь, не бойся, не проси. То есть это не та категория лиц, с которыми вот сейчас ты можешь задружиться. Можешь когда-нибудь потом. Когда-нибудь потом. А если тебе причинен конкретный вред социопатом, что делать? Ты ходишь, и полдня у тебя квадратная голова. Надо решать вопрос. Может даже сказать другим, какое-то общественное порицание. В результате что? Все-таки ему хвост прижмут, и у тебя возникнет какое-то там чувство справедливости. Ну, обычным таким, как, ну, то есть ты не можешь там силой, убеждением сказать. Ну, как-то так сказать. Так вот. И если сам не можешь от него дистанцироваться, можно сделать так. Но для этого у тебя должны быть друзья. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Значит, самая причина всех ям попаданий – это распространенное, испорченное и неправильное отношение. И мотивация – это причина качества отношений. Неправильное отношение – это результат неправильной мотивации. Понимаете, это глубокая фраза, сейчас сказал, это глубина. Я цену поднимаю. То есть не то, что ты делаешь, не то, что даже как ты делаешь, а для чего ты это делаешь. Самая незаметная вот эта вещь. И она определяет вот эту мотивацию. Для чего ты делаешь? Если ты делаешь для себя, при этом изучил его вот это все, и ты это делаешь для налаживания отношений, чтобы потом он хотя бы, ну ладно, ничего тебе от него не надо, но чтобы потом он на тебя просто сказал, ну спасибо. Если даже для этого делаешь, для спасибо, все, ты делаешь напрасно. Мотивация. Для чего делаешь? Для чего? То есть вектор для себя или для него? Для себя или для него? И цель определяется не поисками предмета, вектор, а первый вектор у тебя мотивация для него. Если ты едешь для себя, то что бы ты ни делал, твой вектор неправильный. Ко мне приходит, что мне делать? Что мне делать? Я рассказываю, что мне делать. Мы это же делали. Я говорю, а теперь надо к этому добавить, что ты это делаешь не для себя. Как? Это ж у меня проблема. Это ж я в яме. Что мне делать, чтобы выбраться из ямы? Как только ты будешь делать для других, тебя из ямы просто катапультируют. Этих вопросов вообще не возникает тогда. Итак. Ну, о родителях можно добавить, потому что испорченные отношения там с друзьями, с начальством. А вот родители — это Божья власть над человеком. Хотим мы этого или нет, но это зарегистрировано не в одном, то есть во многих священных писаниях, что от родителей ты никуда не денешься. Родители — это Божья власть над человеком. И в древности там за родителей забивали просто камнями. Если человек на родителей, это народ покусился, да, забивали камнями. То есть, ну, тогда какой должен быть конченый? Сейчас камнями не забивают, но сейчас возникает ты что-то против родителей, и у тебя потихонечку срок жизни сокращается, жизнь сама сокращается, ты вроде как и не живешь особенно. Ну, только смерть, только она вот как-то потихонечку подкрадывается к тебе. Не сразу смерть, а потихонечку. Ну, какая разница? То есть, ну, в общем, то же самое получается. Главное что? Не унижать папу и маму. Если ты унижаешь папу и маму, унижаешь. Насмехаешься. Ты в яме. Вот все у тебя хорошо. Унижаешь папу и маму, ты в яме находишься. Итак, какие могут быть вообще причины? Отношения с конкретными людьми, близкими, отношения в компании, потому что есть какие-то там бригады. Это тоже быть, ну, компанейским. Там какой-то сходняк, там какая-то секта, там какие-то производственные отношения. Какие у тебя там отношения? Ты там тоже волком не должен быть. Есть еще такая, это первая яма, личностные отношения, второе такое, общественные, ты должен быть. И третье, есть такая демоническая яма. То есть у тебя в голове не все в порядке, надо с ними что-то делать. И там четвертое, есть еще ресурсы. Если остановиться на демонической яме, вроде эти-то понятно, это что такое демоническая яма? Как она побеждается? Побеждается истиной. И познаете вы истину, и истина сделает вас свободной. Слышали такое, да? Истина. Потому что вот эта бесовская яма, это ты вроде все знаешь, все делаешь, а что-то не туда. Не туда идешь, потому что тебе не Бог сказал, а бесяра какой-то сказал. Причем он это надергал из священных писаний, выстроил тебе. И ты вроде правильно делаешь, но не то время, не то место. Истина сделает свободным. Вот. И тогда что делать? Молиться. У меня было, когда все правильно делаю, что-то вообще не так. Помолился, и сразу у меня разрушилась эта цепочка, встала на другие места, в другом порядке, и сразу все понятно стало. И сразу как-то попустило. Вот молитва нужна тогда. Ну и ресурсы. Ресурсы понятно. Ресурсы выдаются в зависимости от верности выбранного направления. Это согласно мантре Шри Ишупанишад номер один. То есть надо помнить, что конкретно, что все, кому принадлежит, принадлежит Верховной Личности Бога. Вот, наслаждайся своей долей и не посягай на чужую. Это значит, если выбранное направление твое правильное, значит ресурс выдается. Если неправильно выбранное твое направление, в том числе и мотивация, то значит ничего тебе не выдается. Бьют тебя по рукам. Ресурсы. И мы скажем, вот как одна женщина пришла и говорит, у меня яма во всем. Мы начали по эти ямы, говорит, во всем. А в деньгах особенно яма. Вот я одна, вот я там с мамой, у меня там с личной жизнью, вот у меня там то-то, 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 то-то. И в деньгах. Вот если были деньги, конечно, если бы были деньги, ты бы купила отдельную квартиру, может быть, машину. Ну, представляете, с ресурсами вообще никаких проблем. Здоровье такое. Наняла бы сиделку там для мамы с папой престарелых. Все, не мешают, руки-ноги тебе не вяжут. Личная жизнь может наклевываться. Вот. Ничего не надо делать, потому что вот есть деньги. Если так всем было. Мы не понимаем, да, конечно, эти там Ротшильды, вот они организовали этот ФРС, этот вот проклятый, и теперь эти деньгами нас порабощают. Да неважно, что они там делают, да, порабощают, да, это ненормально, да, это когда-то должно прекратиться, в конце концов, это просто инструмент порабощения. Но мы как-то залезли в этот инструмент порабощения, потому что если мне сейчас дать все деньги, мне деньги даются тогда, когда вектор правильный. Сразу деньги, ресурсы, отношения, здоровье, все есть. Силы, победа, нравственность, чистота, все есть. Если занимаюсь не своим делом, я такой велосипед, хочу как каток по всем проехаться, мне минус деньги, минус то, просто деньги и ресурсы, как здоровье, как и друзья, которые могут помочь, потому что каждый в своей сфере, он где-то там силен. Просто их нету, получается. Вот и ресурсы. Ресурсы зависят от направления, а не потому, что я что-то зарабатываю. Ты можешь вообще ничего не зарабатывать, а заниматься своим делом, ресурсы будут. А просто устраиваться на работу ради денег, ну, для начала это пойдет, чтобы хотя бы из жесткого тамоса выпрыгнуть, чтобы вообще не быть эгоистом. А там пойдет, 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 пойдет. Для начала надо это. Я работал на многих и нигде не пожалел. Вот. Итак, и самое главное, а Глеб опять все знает, да? Самая главная причина не радости какая, вот я их перечислял, а самая основная и ключевая, а то все остальное перышко.
С Богом нет контакта.
Ну да. Осуждение.
А, осуждение.
Осуждение, да. Причем нельзя, еще раз напоминаю, осуждать как счастливых, так и несчастливых. Потому что мы не знаем, почему те радостны, почему те не радостны. Потому что если мы даже осудили человека за какой-то поступок, потому что думали, он должен быть велосипедом, он, видите ли, каток, по-другому. То есть безличностное отношение к нему. Мы не знаем ни его имени, ни чем он живет, ни его и задачу. И поэтому он, конечно, по-другому не может. А в чем мерзость осуждения? Когда я говорю, что вот он не может этого, и поэтому крест на нем на всем, я связан со всеми, в том числе с ним, и он это я в будущем или в прошлом, вот прямо я и есть, и там есть какое-то качество, которое вот такое качество, но я сейчас не обратил внимания, потому что мне другое было важно, у него сумасшедший аскетизм, и когда я пережимаю этот канал, во мне пропадает аскетизм. То есть, чем я пренебрег, когда мы видим это вот такой феномен, когда мы видим человека, и он хороший, и мы с ними год, и живем, и он такой хороший, потом раз, что-то случилось. Вот что-то случилось, где-то кто-то что-то не так сделал, а может пришла пора расстаться, но что-то явилось катализатором. Мы увидели, что он где-то не так, и все хорошее, абсолютно все хорошее, что было у него, мы забываем. У нас не отслеживается здесь. И вот этот человек, которого хорошего мы даже не знали, и оно перестает к нам течь, а оно ну, подпитывалось. Мы даже не представляем, как мы связаны, какими каналами, как это сложная такая схема. И вот он был страшно аскетичным. Я его забанил, так сказать, в своей реальности. Нет у меня. То есть мир обойдется вполне без него. Ну, мой мир, во всяком случае. И в моем мире пропадает аскетизм. И теперь у меня нет терпения просто подождать, когда остынет суп. Мне не хватает терпения, когда жена накрасится. Ну, вот раньше почему-то хватало, я это понимал, и что-то находил себе какое-то занятие. Сейчас не могу. Почему? Осудил вот такого человека. Терпение просто кончается. Потому что, знаете, что такое нет терпения? Терпение это, я такой фанатик, я сначала делаю это, потом это. И никак не наоборот. А знаете, что такое есть терпение? Терпение, если я не могу делать это, я делаю это. А не могу делать, то есть у меня вот сколько всего. И у меня нету просто простого пустого ожидания. То есть срезан вот этот вот Божий план, срезан, и я тут вот вижу так. И поэтому нет терпения. Потому что я же хочу жить, что-то делать, а у меня остановка из-за кого? Конечно, из-за этого. Сколько можно копаться? Да? Вот меня бесят люди. Вот я признаюсь, что вот у меня, я такой, как это, радостный. Вот у меня крадут радость люди. Вот, ну, блин, ну как можно вот это копаться? И я так думал, а почему это? Значит, я, наверное, такой, да? Я, наверное, тормоз. Я, наверное, не тормоз. И потом Глеб мне сказал, да ты завидуешь. Да, я завидую лютой завистью людям, которые вот такие, вот такое ленивое, мне вот, я по ноздри занятые, я завидую, они могут, а мне некогда. Понимаешь? А я завидую. Зависть. Чем это вообще лечится, эта зависть? Я просто не понимаю. То есть мне жалко времени, да? Времени, тот, кто ценит время, тот имеет вечность, кто ценит время, тот ценит все. Кто не ценит время, он все пропал уже. Я ценю время. Но когда я начинаю психовать из этого, то есть радость, то тогда я перестаю. Время, но есть вечность. А вечность состоит не просто из дел, которые сделаны, а что при этом остальные чувствуют. Чувствуют ли они эту радость? Дела можно так сделать, чтобы потом половина перемерла с тоски. И зачем тогда эти дела вообще? Радость. И поэтому, если кто-то там копается, ну ничего, пускай копается в это время. Главное, вот эти отношения, как этот какой-то монах 17 века сказал, что каждое дело состоит из 8 частей, и только одна часть самого дела, а 7/8 это с каким отношением к другим ты это будешь делать. Если ты даже не сделаешь половину этого дела, половину сделаешь, половину не сделаешь, то 7/8, не понимая, почему 7/8, обычно все на 7 частей делится, ну вот он так, то 7/8 ты это сделаешь. Вот она вечность, потому что вечно только любовь, все остальное как-то будет разрушено, а вот любовь, вот эти отношения вечно, вот где. И вот у меня вот такое, когда я это вот как-то понял сразу, мне так полегчало. Вечность вот в чем заключается. Не все успеть, потому что страх все успеть, вдруг не успею, вдруг не получится. Это же страх, а это дьявол, извини, это дыхание его, это не Божий вовсе. Вот и все. Значит, я уже отклонился и не заметил, когда. Дьявол нас смущает не открытый какой-то там нехорошими вещами. Он смущает нашим призванием, предназначением. Вот это надо делать обязательно. Это от Бога, это для всех, для радости всех. Поэтому так быстро подвинулись отсюда. И начинаю кидать всех подряд. Вот и все. Вот они, 8. И потом нет никакого удовольствия и радости. Вот я сделал это дело, радости нету. Почему? 7 восьмых нарушено. 7 восьмых это радость и всего лишь одна дело. Вы представляете? Могущество 1 восьмая, а 7 восьмых это радость. Тонкая энергия. Тонкая энергия. Я не помню, я уже сейчас говорил про одного, про монаха, у которого, который умер, нерадивого монаха, не рассказывал притчу? Не помню, да? Не помню. Не помню. Нерадивый монах, типа я, нерадивый такой, ничего не помню. Там притча, христианская притча, хотя она и христианская, и какая-то вайшнавская. Я слышал в разных интерпретациях, но запомнилось мне в христианском варианте лучше. Жил был такой монах, и причем такой вообще, такой никакой, потому что лучше было самому сделать, чем ему что-то поручить. Вот. И ну, звезд неба не хватает, ну, состарился, окладистая борода, что-то там делал, все хорошо, 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 и все-таки пришлось все время умирать. Как хорошо не жил, пришлось все время умирать, его окружили, вот он на смертном одре лежит, и только раз, все, дыхание прекратилось, пульса нету. Потом там раз, и как-то почернел как-то сразу, он почернелся. Ну, конечно, в ад пойдет, он тут всех уже достал, этот монах. Все так думают, ну да. А потом раз, и лицо просветлело, и вокруг него так вся эта келья озарилась. И думают, ничего себе, так только у святых может быть. И после этого он бах и ожил вообще, задышал и ожил. И они ему так смотрят и говорят, слушай, а что ты такое знаешь, что мы не знаем? Потому что у тебя все признаки, и он так мялся, говорит, ну, в общем, было такое. Сначала, когда я как-то вот потерял сознание, вдруг увидел, что ко мне идут черти, и несут вот такой свиток, распустили этот свиток, что и там не так не успел, и там не доделал, и там вот из-за него там приходилось, короче, ну, ледачий такой монах, вроде бы послушник, а ну такой вот, ну, тормоз, да. В общем, за тебя хвосты заносили всю жизнь. И все, и он сильно испугался, и тут бах, такой свет, и появляются ангелы, и кышнули они этих, и сказали, это наш клиент. Они, что это? Он никого не осудил. Он никого не... Он что-то это делал, но когда ему указывали на это, он так улыбался, ну да, ну я вот такой вот немножко там кривоватый. Ну улыбался, радости не терял и не портил жизнь другим. Понимаете? И вот эти все списки длинные сгорают в руках у этих чертей. И потом ангелы посмотрели, а вот тебе еще там пару лет надо пожить. Отпускаем. Ну, такая притча показательная, да? Как там в самом деле было, не знаю. Но о чем-то говорит. Ну, кстати, вот когда... Глеб, это же с тобой мы это рассказывали, да? И когда я про зависть говорил, там Федор еще, он сейчас там вот на кухне, и в это время мне звонит какая-то женщина. Понимаете, да? Женщина. Я понял, говорю, да я же завистник. И тут раз телефон. Тут телефон. И мне говорят, а это какая-то там, какая-то Зося, что ли? Не, никакая, это не Зося. Мужским голосом говорю, а, так и я, можно вам зачитаю это из Священного Писания? Я говорю, конечно, интересно всем стало, да? Все трое слушают. Интересно, и что-то такое. И там я смысл запомнил, что ну теперь будет все хорошо. То есть кто-то ошибся номером и попал именно в тот момент, когда я понял, в чем мой грех, в зависти. Я же такой крутой, в зависти, зависть, что я вот завидую, что те могут расслабиться, а я не могу расслабиться. Это не значит, что должен медленнее двигаться, но осуждать за это не надо. Разная скорость, хоть тут два одинаковых объекта с одинаковой скоростью в этом мире не летают. Не летают. Это мне напомнило случай, когда один... Мой товарищ написал статью, что Бога нет. Он мастер единоборств, его вся мафия признает, его мафия боится, он ее обучает, даже обучает. И он написал, что, ну, такой материалист попался, и написал, что Бога нет, и по громоздкая статья, и из подъезда вылетает, его за руку хватает какой-то фанатик из свидетелей Иеговых и говорит: с тобой хочет поговорить Бог. А у него статья, что Бога нет. И это он говорит: да. И тот начал говорить что-то такое обычное, но так в точку попало, что он эту статью туда не отнес. Вот примерно так. Понимаете, как с нами может поговорить Бог? А мы говорим: ну это фанатики, свидетели Иеговы. Или этот, ну. А среди них есть. В общем, то ж, знаете, когда мы осуждение, у нас какое-то осуждение, у меня один диагноз по-другому. Ты зажрался. Зажрался. Потому что когда ты осуждаешь, ты не понимаешь, что то, когда ты начинаешь осуждать, это значит, уже было хорошо, и так было хорошо. Ты уже такой уже довольный. Ты так себя уже там прославил, что начинаешь и других. Ты просто зажрался. Ты уже плохим становишься, не замечаешь этого. Тебе так уже хорошо. И скоро тебе будет плохо после осуждения, потому что ты попадаешь по всем законам кармы в то состояние, чтобы понять. И все потому, что Бога не слышал. Он бы тебя так тебе рассказал без попадания в ту ситуацию. То есть, ну, неучтенный личный аспект. Вот. И, в общем, мы живем вообще в фантастическом мире. Мы встречаемся только сами с собой. Вот. И ты ему доказываешь, а он тупой, вообще тебя не понимает. Пойми, что ты – это он. Он – это ты. И ты вообще объясняешь ему то, что ты должен объяснять себе. Вот то, что кого-то осудил, просто мысленно расскажи ему, что ты хочешь сказать, и обрати этот совет к себе. И если ты найдешь вот эту точку приложения своему осуждению в себе, то вот этот человек сразу поумнеет или вообще исчезнет с горизонта. Филиппийцам глава 4. Радуйтесь всегда в Боге. Еще говорю, радуйтесь. Или не так? Радуйтесь всегда в Боге. Вот так. И еще говорю, радуйтесь. Не заботьтесь ни о чем. То есть успеешь, не успеешь. Как тебя, что тебе говорят. Открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши. И говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в худости, и в изобилии. Вот не написали, я бы сказал, не-не-не-не, это какая-то иезуитская брехня. Умею жить в скудости, умею терпеть голод, написано, умею быть в недостатке. Он написал не так. Умею жить и в скудости, и в изобилии. Ты знаешь, в скудости жить легче. Там все понятно, чем в изобилии. В изобилии жить на порядке сложнее. В скудости, когда у тебя нет здоровья, ты его знаешь, куда девать. Дойти до холодильника и в туалет. У тебя на больше не хватает. И до постельки. Когда у тебя мало денег, ты знаешь. За квартиру заплатил, хлеба и самое-самое необходимое. Когда у тебя много, ты не знаешь, куда их девать. Тебе кажется, это. Вот когда в скудости, ты точно знаешь, куда их девать. И поэтому уметь в скудости... Это искусство. Не ныть, а уметь жить в скудости. Потому что если у тебя забрали резерв, и ты в яме, ты не можешь двигаться, это значит, тебе надо подумать, куда двигаться. Вот, и чтобы подумать и куда-то двигаться, резерва как раз у тебя хватает. И тебе не дали больше резерва, чтобы ты рванул не туда. Потому что ты... Вот, это жить в скудости. Жить в скудости замечательно. А вот жить в изобилии очень серьезно. Тебе дают такой резерв. И тут искушение, тут у лукавого столько может аргументов. В скудости он тебя, ну что, может заставить тебя осуждать других. Вот они виноваты, я в скудости живу. Я на них вот пахал, а теперь они меня бросили все. Да не они тебя бросили. Тебя вот в кунсткамеру поместили, чтобы ты ума набрался. Итак, умею жить в скудости, умею. умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Уметь насыщаться и терпеть голод. Зачем терпеть голод? Придумали какую-то там... А что такое терпеть голод? Терпеть голод, это значит, это, ну, понятно, там всякие кадыши, всякие посты и все такое, надо терпеть, научиться терпеть, тренировать. Я по-другому немножко понимаю. Я понимаю, вот если кто-то более голоден, чем я должен ему отдать. То есть я голодать должен для чего-то. Это должна быть нравственная какая-то реальная причина, а не для самоочищения. Голодание по Семенову, я весь в продуктах, слюной истекаю и голодаю. Радость будет? Нет. Прокляну всех. Очищусь. Желчь какая-то может и выйдет, но еще больше накопится. Если я в радости, я не зашлакал. Шлаков нету. Вот. А вот когда вот нету продуктов, ну тогда сиди терпи, ничего с тобой не убудет. Может вовремя забыл купить, а может быть специально вот нету. А может быть потому что наш вот организм, он нуждается или в очищении, или в переизбытке, в зависимости от задачи, которая должна быть завтра, и мы ее не знаем. Если я хочу перца, его нету, потому что... Перец это ж такой раджас, это значит, я завтра должен быть воином. Если я сейчас перца не поем, я буду неквалифицированным воином, неподготовленным, потому что это доспехи. Я поел, это доспехи, в конце концов, превращаются. Наши эмоции, они питаются этими вещами. Питаются. А если завтра у меня там надо мне показать смирение или какое-то терпение, а я этого перца нажрался. Будет у меня терпение? Не будет. И поэтому сегодня вот нет перца или забыли купить. И вот надо терпеть и понимать, ну, наверное, сейчас не нужно. И ничего страшного. И если я это понимаю, сразу голод как-то проходит. Понимание. Ну, помолись, если не понимаешь там. Вот. Научиться всему, насыщаться, терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. И битва зрелых. Радость. У детей радость, конечно. Их даже обидели, через 5 минут хохочет. Как так? Но потом я зрелый человек, я все понимаю, что смех без причины, признак дурачины и все такое. Я уже все это знаю. И потом у меня радости меньше. И потом у меня огня меньше. И вот это самая большая беда. У меня кончается радость, у меня кончается вот этот раджас, страсть. Страсть. Это тот двигатель, вот когда радость, он, это как дождь очистительный такой, когда в порядок все приводит. Это идеомоторные такие движения, которые никакая аэробика не заменит. Ни для желудка, ни для мозга, ни для чего. Это очистительный душ. Прочитаю пастора Андрея Шаповалова, называется «Битва зрелых». С чем битва зрелых? Оказывается, они бьются с тем, чтобы вот эта радость не ушла. От них радость уходит. Они же все знают. «Небесный Отец задал мне вопрос», пишет Андрей Шаповалов. «Понимаю ли я битву каждого, кто вошел в зрелость?» Затем он ответил мне: «Это потеря страсти». Он сказал мне, что абсолютно все, кто вошел в духовную зрелость, столкнуться с этим феноменом. И это не потому, что ты отпал от Бога. Нет, это именно потому, что ты достиг и дозрел. У меня ревность к молодым львам. Да, может быть, они мало что знают. Еще не были в реальных кровавых битвах. Но у них есть рвение и жажда к движению и жажда к сражению. Они жаждут победу любой ценой. Взрослые львы – это уставшие львы. Они видели много битв, много побед, они завладели огромными территориями, потеряли интерес к жизни. Они потеряли искру в глазах. Дорогие мои, сила льва в его ярости. Ярости, непредсказуемости и неукротимости. Любое лезвие, даже самое острое, притупляется. Бог желает отточить его заново. И появляются неугодные нам личности. Уже такой лев такой уже, ты уже все знаешь. И тут какой-то пацан выходит и ставит тебя на место. Или ребенок вообще. Где-то ты оступился, вышел из битвы, ты стал цивилизованным. Ты затупил свое лезвие, тебя могли приручить и впоследствии даже укротить. Ты где-то глубоко внутри себя сел за стол переговоров с врагом, и переговор сейчас не в твою пользу. Нет ничего прискорбнее, чем укрощенный, уставший, потерявший жажду к новым победам лев. Все обрушивается на тебя, потому что сам Бог хочет отточить тебя вновь. Ты в этой битве, чтобы сверить часы с неба и вернуться в бой с новыми силами. Сам Бог допускает кошмары в твоей жизни, чтобы вернуть к тебе жажду к жизни, жажду к сражению и жажду к новым победам. О да, еще никто не видит, что страсть в твоих глазах потухла и притупился твой меч. Но ты точно знаешь, что с тобой что-то не то. Ты начал скатываться туда, откуда был Богом вырван, и падать туда, от чего он тебя когда-то освобождал уже. Ты стал толерантен ко тьме в своем сердце. Именно это время терпеливо ждет дьявол и весь ад, когда ты чего-то достиг, и когда ты просто устал, обрушивается на тебя. Лично я заметил, что самая мощная битва еще всех ждет впереди именно тогда, когда тебе кажется, что она окончена. Страшно не тогда, когда ты чувствуешь боль, голод и опасность, а тогда, когда ты больше не чувствуешь ничего. Именно тогда и начинается самая мощная битва в твоей жизни. Я молюсь о восстановлении огня и страсти в жизни каждого. Немножечко Евгения Онегина. Мне так понравилось что-то его. Я читал раньше, но как-то новыми глазами взглянул. Как вот, как страсть охладела в человеке. Евгений Онегин молодой человек по произведению. Ну смотрите. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, зевая за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. И не попал он в цех задорный, и снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги и устарела старина, и старым бредит новизна. Как женщину наставил книги, и полку с пыльной их семьей задернул траурной тофтой. Надоело. Все надоело. А когда все надоело, откуда радость? Новизны нету. Я прочитаю цитаты великих людей на тему радость. Умные люди. Запомните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни. Какой самый подходящий возраст? Чтобы радоваться жизни? Любой. Ребенок может научить взрослого трем вещам. Радоваться без причины и всегда находить те занятия и настаивать на своем. Но на первом месте стоит радоваться без причины. Тебе надо что-то специальное, как эта царевна Несмеяна, там перед ней и так танцевали, и так не смеется, и все что. То есть заболевание, да, сложно лечится. Показатель успеха в жизни не вещи, деньги или положение в обществе, но радость, которую мы получаем от жизни. Радость в жизни – это то же самое, что масло в лампе. Как только масла становится мало, сжигается фильтр. И сжигаясь, перестает светить, и только дымит черным, вонючим дымом. Лев Толстой. Смачно Лев Толстой нас рассказывает, да? Горе мудрым делает, мудрым делает юнца, а радость делает мальчишкой мудреца. Расул Гамзатов. Из-за дефицита радости и неумения радоваться мы окружаем себя обилием вещей, многие из которых нам не нужны вовсе. Горе можно пережить в одиночестве, но радость, чтобы познать ее в полной мере, нужно разделить с другим человеком. Марк Твен. Люди слишком мало дорожат случаем доставить радость ближнему. Лайбюер Жан. То есть это вообще не часто попадается. А некоторые хотят, давай помогу, иди отсюда, не мешайся, вонючий такой-то такой. Лучше бы этого человека рядом не было, лучше бы я сам, да, бывает вот такое, да. ты не котируешься в глазах людей. А когда кто-то попросил, вот тут надо бросаться. Величайшая радость жизни человека – быть любимым, но не меньше самому любить. Это же серьезно, это Плиний младший. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она и не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркий. Виктор Гюго. Радость более совершенная, чем знание. Ибо не каждый в процессе познания радуется, но всякий, кто радуется, по необходимости при этом познает. И поэтому, как не вспомнить Бхагавад-гита 9.2. Это знание, царь знания, самый сокровенный тайн. Это чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Вот, пожалуйста, не только в священных писаниях есть вот эти вещи. Все говорят, вот, Библию оставить, остальное сжечь, или Бхагаватам оставить, остальное сжечь. Нет. То есть, если ты умный, но не радостный, ты дурак. Знание это вечно, постижение радостно, да? Значит, если ты не умный, но это же не все. Если ты не радостный, значит, ты неестественный. Помним, радость от своего могущества, да? А если ты неестественный, ты явно ненормальный. А что ты явно ненормальный, это всем видно без всех, без любых священных писаний. Если у тебя, что у тебя с лицом, спрашивают, да? Ты, все нормально, все нормально. Нет, что-то у тебя не так, сынок, что-то у тебя не так. И начинают доставать как раз тот момент, когда не надо меня доставать. Даже меня опасно доставать. Всем это видно. Неверующим. У тебя просто плохое расположение духа. То есть духа, с большой буквы, если написать, духа. То есть дух у тебя не на первом месте расположен. То есть ты его игнорируешь и уже, похоже, давно. Итак, радоваться надо обязательно. Почему радоваться надо обязательно? Ну почему мы разобрали, что по-другому никак. А вот чему радоваться? Чему? Чему надо радоваться? Глеб, чему надо радоваться?
Тебе разница. Ну, что ты сделал там?
Нет, всему, понимаете? Если вот этот мир нам подает на конвейере всякие разные вещи. Если мы чему-то радуемся, 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 вот этой вещи не обрадовались. И ложкой дегтя, бах, и вся бочка меда пропала. Поэтому радоваться надо всему. Если всему. Помните, вот такой был фильм «Приходи на меня посмотреть». Может, мало кто видел, там играет Янковский, Олег Янковский. Он пришел, он ошибся дверью, позвонил, потому что типовые дома, как типа вот там с легким паром комедия была. И там встречается женщина, у которой умирает мать, прямо здесь умирает, и потом он... это комедия, комедия. И там ему страшно не везет, а он такой, ну, радостный человек. Янковский радостный человек. И он смеется над собой. И потом там что-то... В общем, ему звонит эта любимая девушка, это берет и говорит, а он вот здесь, а он какой-то женский голос, она ему все портит. Все портит. И потом он говорит, ну ладно, меня там уже не ждут. Она, давай хоть чай, давай чаю. Чай, и она ему проливает, или кофе проливает ему прямо вот сюда. Угу. И он так, и у него истерический такой смех, он говорит, боже, куда же я попал? Понимаете, он радуется даже этому, радоваться надо всему. Какое-то новое, понимаете, новое. Новое. Было хорошо, хорошо, раз плохо, как интересно. Что-то изменилось. Одно и то же даже хорошее надоест. Радоваться надо всему. Или удивляться. Вот. Я зачитаю этого Пьера Ришара, который говорит, радоваться всему, иначе и все. Торба. То есть чему-то не обрадуешься и все. Чтобы оставаться ребенком, будьте как дети, написано, надо не терять способность восхищаться в тот день, когда ты перестанешь радоваться разным вещам, будь то природа, пейзаж, близкий человек, любые мелочи жизни, которые заслуживают восхищения. Ты перестаешь смотреть на мир глазами полными любопытства, считай, что ты умер. этот наш самый главный повар вот рассказал буквально сегодня, что вот он, когда вот мы обсуждали этого Ришара, он говорит: остановка, я опаздываю, и маршрутка опаздывает, и я понимаю, что я опаздываю, я еду и вижу, та маршрутка в аварии, просто там что-то врезалось вот так вот. Я думаю, как хорошо. И вот этому можно восхищаться, что меня специально опоздали. Опоздали. И можно было чем-то, что-то сделать, чем-то заняться, но я перепсиховал это время, и даже, и Бог мне даже не наказал, потому что меня оградили от какой-то аварии. Вот. Авария. Вообще, когда у нас такое ожидание, значит, пришла пора, внимание, пришла пора отношения. Дела, 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 потом бах, какая-то пауза. Может, просто поболтать людям. Отношения, отношения. О чем так поговорить? Все равно стоишь. Все равно стоишь. Не, пока дело не сделаю, в сторону. Итак, радости нет там, где ты еще не применил свое могущество. Почему ты не рад? Потому что ты не знаешь своего могущества. Могущество это такое, чего-то надо достигать, нет, это твое естественное состояние с рождения. И кто-то скажет: да, но в нашем мире, в наших обстоятельствах, какое тут могущество, нас тут загнали, вообще нет. Я не помню, кто сказал, он сказал: те сумасшедшие, кто считает, что они могут изменить мир, те сумасшедшие, которые считают, что не могут изменить мир, в конце концов, его они и меняют. Они вот такие вот адекватные, правильные люди. А вот сумасшедшие, радостные, которые могут посмеяться над всем. Я на этом закончу. И лекция называлась «Радоваться обязательно».